Сегодня у нас очень важная тема. Вернемся к одной центральной теме нашей жизни, это собственность. Что такое собственность? И как ее распределять? И что является нашей собственностью, что не является нашей собственностью, что такое деньги? Что такое этот мир вообще? И если обращаться к первоисточникам, то там, как всегда, все очень просто. Да. Все очень просто, как 2, 3, 4. Вот. Но мы, конечно, будем более подробно рассматривать. Нам нужно применять какие-то схемы, понятия, чтобы в жизни это можно применить в соответствующее время. Чем проще истина, тем труднее применять на практике. Обстоятельства могут очень сложные, а истина проста всегда. Поэтому истина простая, этот мир, как бы материальный мир, в котором мы живем, он основан на чувстве собственности. Однажды я разговаривал со студентами, не помню, какого-то института, кажется, это было Алматы. И я спросил, какая нынче идеология, ну, какое-то стремление, смысл жизни, что ты студентам, молодежи. Они подумали, сказали, ничего, ну, собственно, мы сами выбираем, ничего они не говорят. Предлагают своим читать, разбираться. Подумали, сказали, нет, есть. Нам объясняют, что человеческое общество основано на чувстве собственности. И вот от этого уже строят все представления о жизни, профессии, отношения между людьми. Вот это чувство собственности является фундаментом нашего, да, нашей современной цивилизации. Эта концепция состоит из двух вещей. Концепция «я» и «моё». Вот две составляющие психологии. «Я» и «моё». Если вы хотите понять, что является «моим» в этом мире, нужно сначала выяснить, кто «я». Часто, очень часто, как правило, даже как правило, человек с этой концепцией думает о себе в перспективе будущего. Кто вы, спросит? Я собираюсь стать миллионером. Кто вы сейчас? Сейчас не важно. Я еще учусь, я, конечно, сейчас, может быть, чего-то не достиг, но я собираюсь быть таким или таким, или таким. То есть человек имеет концепцию свою «я». Как правило, ложную. Есть ложное «я», истинное «я». Отсюда два понятия будет «моё» – ложное и истинное. Сейчас рассмотрим с вами сначала ложное понятие «я». Оно мне более распространено. Сейчас узнаем. Мы опираемся на очень древние книги, даже то, что я сейчас буду говорить, это взято из тех же древних книг. А вот просто уже как бы разработка этих тонкостей уже будет наше с вами место. Что же такое ложное представление себя? К чему стремится человек с ложным пониманием себя? Первое. Богатство. Богатство. Ну, кто сейчас не стремится к богатству? Понятно, что все стремятся к богатству. Первое. Второе. Престижное образование обязательно. Станица, которая... Именно то академическое, которое преподается сейчас, именно то, которое сейчас фиксируется документами, дипломами, аттестатами, которые представляются вот обществами и ценятся. Гарвардское образование, еще какое-то, Мичиганский университет есть также МГУ, какие-то престижные заведения, и вот люди стремятся получить такие вот высшие образования. Даже для одного нет, например. Третий момент. Красота, внешность. Красота. Люди стремятся выглядеть всегда хорошо, хорошо красиво одеваться, привести себя в порядок, состояние волос, кожи, запахи, все остальное, как мы себя представляем в общем вот, физическом уровне. Целая культура существует. И четвертый момент. Это связи. Связи, аристократические связи в этом обществе. С теми мира всего мы стремимся на какие-то отношения. С богатыми, властными людьми. С великими учеными, с великими личностями, мы смотрим все туда. Мы их все знаем, мировые эти звезды, мы все знаем. Хотя отношения с ними у нас практически нет. Отношения строятся всегда с близкими людьми. От них мы как раз и зависим. От них мы практически не зависим. Мы зависим от них косвенно, потому что мы подражаем этим людям, стремимся на этот уровень. Называется связь. И ведем. То, о чем мы постоянно думаем, кем мы хотим стать, на кого мы медитируем, вот, кого мы хотим превратиться. Вот это значит связь. Связи, красота, образование, богатство. Не верьте, пожалуйста, никому, если кто-то скажет, что все люди должны быть богаты. Сейчас я объясню, что это. Во-первых, это совсем не то, о чем думает богатый человек. Богатый человек не хочет, чтобы все были богаты. Идея счастья не в этом заключается. Вот, у меня собственные мысли. Посмотрите внимательно. Вот, скажем так, давайте условно сейчас пофантазируем с вами. Вот сейчас идет лекция, и мы условимся, что в конце этой лекции каждый станет миллионером долларовым. Хорошо, договорились? Ну, то есть, видимо, карма как-то на 6 месяцев за эту лекцию. И вот мы выясним, что выходя отсюда, надо уже всех банках на счету, у каждого есть миллион. И не только это. Вы идете домой по улице, видите, что дети тоже стали все миллионерами, которые попадаются на дорогу. Есть старики, и дворники, и все, то есть в машинах, и в магазинах, и продавцы, и покупатели, все вокруг в этом городе, в Краснодаре, миллионеры. Ну и что мы будем с вами делать, скажите? Кто будет мести дворы? Миллионеры. Кто будет торговать людьми? Миллионеры. Кто будет готовить пищу? Миллионеры. Что изменится? Ничего не изменится. Ничего не изменится. Так в чем же вкус жизни? В том, что именно я хочу стать миллионером. Я хочу быть выше других. Вот в чем вкус жизни. Это выгодно, подчеркни. Бедный, богатый. В сравнении это человек получает счастье, как бы иллюзорное счастье. А в сравнении, если одинаково богатый, вы уже не будете так же счастливы. Что вы делаете все то же самое? Но тут уже в другом понимании отношений. То есть иллюзорное я – это счастье умер. Лишь умер. Вот такие примеры. Например, человеку предлагают мороженое с бумажной тарелкой. Или мороженое предлагают золотой тарелки. Или тоже мороженое предложить просто на ладони руки. С чего мороженое вкуснее? Вкус не изменится. Но когда золотой тарелки подадут, он будет наслаждаться больше. Или сексуальное наслаждение, но кратковременно, непродолжительно. Но в уме возникает огромное пространство места. То есть главное наслаждается концепция «я в уме». Думают об этом. Есть образы, рекламы, какие-то книги, какие-то фильмы, какие-то цели, которые постоянно наблюдают, в уме постоянно этим наслаждаются. А на деле мы не можем наслаждаться долго. Пресыщение наступает через несколько секунд уже. Любым видом наслаждения острым. Несколько секунд и все. Это уже притупляется и уходит уже в обычное состояние. А затем уже становится отвратительным ощущением. Это такая природа чувств. Итак, богатство, видите? Богатство все люди не могут иметь. И теперь давайте посмотрим другой момент. Богатство, значит, что есть противоположность богатству? Бедность. То есть вот эти четыре вещи, когда человек достигает, он думает, что он счастлив. Вот эти четыре вещи. Это как бы критерии счастья ложного я, ложное счастье. Четыре с ним, в чем тут ложь, на самом деле. Образование. Сейчас образование считается это то, что подтверждено системой образования, созданной человеком. То есть сам же человек создает систему образования, чтобы подтвердить образование другого. Сам же человек создает такую систему. Сам же он создает какие-то премии международные, скажем, лауреат Нобелевской премии. И сам же награждает другого. Сам же придумывает титул и сам же присуждает кому-то. Это называется современное сегодня образование. Если подтверждено вот людьми, которые создали систему образования, вы образованный человек. А на самом деле как? Что такое образование? По слову образ. Если вы имеете все высшие качества, вы образованный человек. Качество. Вот как определяется образование физическое. Не то, что просто подтверждено дипломом или экзаменом. Количество знаний, ваша память, информация, ваша логика, ваше мировоззрение, а ваши качества. То есть Как будет применять эти знания? Вот это уже образованный человек. Образ. Прекрасный образ должны создавать своими действиями. Образование идет для этого. Есть безобразный человек и образованный. Это образ. Это полноценная, завершенная личность. Это образование. Итак, настоящее образование не требует никаких документов, не требует никаких аттестатов и дипломов. Это природные, развитые, духовные качества человека. Интеллект именно зависит от одной вещи – качества и количества интеллекта. Зависит от того, насколько человек поглощен удовлетворением чувств. Прямо пропорциональная зависимость. Чем более человек погружен в удовлетворение чувств, тем слабее его интеллект. Мы объясняли это как-то однажды на таких собраниях, здесь новенькие, мы сейчас объясним, что мы имеем в виду. Один ученый, русский, российский, доказал это на экспериментах. Он наблюдал за обезьянами, как биологическим видом, шимпанзе и человеком. Ну как, биологи сравнивают эти виды, поскольку считают, что они родственные. Но дело не в этом. И он обнаружил, что несмотря на то, что это как бы кажется родственный вид, есть одна неувязка. Между человеком и обезьяной есть огромная разница в одном моменте. Причем непонятно с точки зрения эволюции, нерациональной совершенно. Шимпанзе созревает как взрослая особь всего за 2 года. Самостоятельная взрослая особь. 2 года вы его воспитываете, детеныша шимпанзе, через 2 года он самостоятельный. А человек, сколько вы его воспитываете, он станет самостоятельным. Он задумался, с чем это связано. И в его эксперименте он сделал цифру, он утвердил 12 лет. То есть до 12 лет минимум человек еще абсолютно не самостоятельный. С 12 уже начинает проявлять эту самостоятельность, переходит уже в другой как бы, этап отношений. Как бы сам утверждается, вот это трудный возраст, 14-16 годам, нужно 18, полную силу заявить о себе. И с чем он связал вот этот момент? С проявлением сексуальной энергии. Он доказал. Веды говорят то же самое. Он доказал то, что веда давно уже описана. Как только проявляется сексуальное желание, человек стремится к независимости. Что мне мать и отец, под венец и конец. То есть проявляется максимальный воля зависимости. Влюбляется, стремится к противоположному полу, все уже очень опасно вмешиваться в эту его жизнь отношения. Также очень опасно вмешиваться в отношения между мужем и женой, когда не ссорятся. Там в эти отношения очень сложно мешать, всегда становится виноватым, знаете. То есть там энергия вожделения, сексуальная энергия связывает. Это их уже личное дело, там соберется только их сверхдуша. Даже сами не смогут понять толком, долгое время. Что это за отношение, как их строить. То есть только с годами уже в старости смогут оценить, когда чувства успокоятся, и разум уже абсолютно поймет ясную картину, что же это было, и что это за наша жизнь теперь. Так он теперь понимает в спокойном, нормальном состоянии. То есть человек на короткое время как бы сходит с ума от этой сексуальной энергии. Ну, была хорошая девочка, смотрите, с этим мальчиком, и смотрите, что не получилось. Сейчас так будет, правда? А мальчик был прекрасный, нашел вот эту девочку, кому превратился? Может быть, черная магия, они говорят. Может быть, его переворожили туда. Он же совсем был другим. А? На самом деле, в этом есть связь. Человек теряет разум, факт. Это говорят веды. Чем сильнее острота чувственных наслаждений, чем сильнее стремление наслаждать чувства, тем меньше знания и образования человек может получить. Поэтому знания получает детское возраст. 112 лет, сказал ученый. Он опирался на несколько примеров в истории ярких, и также мы знаем в царской России, дети до 12 лет, дворянские дети, знали уже до 5 языков. Правда. Они понимали уже, что такое рисование, архитектура, танцы, культура, могли ясно излагать свои мысли на бумаге, могли излагать стихами, то есть они были очень хорошо обучены. До 12 лет уже много языков и все остальное. А после 12 лет, говорят, уже знаются профессиональным открытком. То есть все, главное понимание, мир он получает за 12 лет неосознанно, неосознанным образом получает, через общение с родителями, которые его любят, проводник любовь. То есть это мы об образовании сейчас говорим. Без любви не может быть и речи о каком-то образовании. Например, если вообще касается образования, обучения, это значит формирование характера и менять себя, трансформировать себя самого, это очень сложный, трудный процесс для человека. Если там не будет любовь, любви проводника, это практически невозможно сделать. Потому что ложное я, оно очень болезненно, понимаете. Очень сложно подчиниться. Это вот, понимаете, это тюрьму, а не образование. Насилие серьезное. Потому что образование значит исправлять пороки. Должен быть очень опытный, любящий человек, как мать, отец, потом учитель духовный. Если этого нет, то мы не хотим никакого образования, сам все знаете. И таким образом, любовь является проводником знания. Как, например, девочки, вот, женский пол, что говорится о них в книгах Библии? Это существо практически неисправимое, поскольку оно глубоко устроено очень, женщина, глубже, чем мужчина. Вот, мужчину можно исправить просто дисциплиной и наказанием. Ну, до какой-то степени. А вот женщину, ну, знаешь, что такое алкоголизм, это понятие тяжело. А вот что такое женский алкоголизм, ну, женщина сложнее. Наркомания – проблема. Женская наркомания сложнее много раз. То есть другая психология, глубина личности разная. То есть женщина глубже погружена в материю, глубже все чувствует и понимает в материальной области, и настолько она и зависима, а мужчина свободнее. Поэтому как меняется и совершенствуется женщина? Только любовь. Это единственная возможность для нее ее развития. Так многие философы утверждали в прошлом. В детстве должен любить отец обязательно, иначе не воспитает на нее. Должна чувствовать на себе это, заботу и любовь отца. А в молодости муж должен любить ее, а в старости дети, тогда она совершенствуется. Ради любви она может делать город свернуть. Это очень могущественное создание женщины. Но без любви невозможно справиться. Поэтому тут главный проводник, главная атмосфера в обществе людей, чтобы могли развиваться как цивилизация и постоянно образовываться в течение всей жизни, конечно же, атмосфера добродетели и любви. Это касается образования. Но в наше время просто вы получаете диплом, карточку, и показываете. Его можно купить сейчас, также диплом, я знаю. Можно не заканчивать никакие учебные заведения, просто купить диплом и показать. Но на самом деле, что мы имеем в виду под истинное образование, истинное богатство? Красота. Хорошо. Еще один момент. Ну, видите, все не могут быть одинаково красивыми. Но есть искусство. Я сейчас скажу об этом искусстве. Это очень важно для нас. Кстати, искусство красоты. Можно любого человека представить на очень высоком уровне. То есть подать его. Я художник, я получал образование. Я знаю, что значит подать предмет какой-то. Есть целая культура дизайна, которая существует для того, чтобы прорекламировать какую-то дрянь. И меня с самого начала настраивали все специалисты, что важно, как ты подашь эту вещь еще. Не то, что ты там создал, а вот именно подача важнее всего. Антураж какой-то создашь. Вот что важно. Это что касается красоты. Итак, звезды без макияжа, знаете рубрику, да? Смотреть невозможно. Звезды без макияжа, мы поражаемся. Вот это вот красотка, да что же, это же уроки. Ну, то есть могут себя подать, преподнести, представить, и выяснилось, что главным образом состояние, то есть красота в наше время оценивается по состоянию волос. Это написано в древних ведах, предсказание. Предсказание, что в это время Кали-Юга наступает, и красота будет измеряться исключительно количеством и состоянием волос на голове. Поэтому этому сейчас придется огромное как бы значение. Это всевозможные бисперки, это шампунь, блеск, там, это эластичность. И вот сравните, вот одна фотография с такими волосами, а другая с такими волосами. Ну, знаете, как подано, все как прекрасно. Черты лица, оказались не так уж и важны. Вот пропорции, это не так важно. А как важно состояние кожи. Состояние волос. И, ну, там вы уже знаете, как чуть-чуть того, чуть-чуть всего, там, нужно выглядеть. Ну, пластическая операция еще может быть какая-то, там, на затылке можно протянуть кожу, тут на спине тоже узел зарезать. Ну, то есть есть способы. Это называется красота в современном мире. Исключительно телесная, которая становится как бы сексуальностью, как называется сейчас. То есть красота связана именно с этой энергией сексуальности. А что такое настоящая красота? Это невозможно сейчас понять вот в этом сознании. Потому что где точка отсчета? Ведь правда же волосы очень красивые на своем месте. А если вы их в тарелке не ставите, сука, вытаскиваете пучок волос? Уроды вокруг. Безобразно, отвратительно. Видите, а не тот же объект, относительно, с чем будем себя измерять. И нынешняя культура измеряет красоту с сексуальностью. И исключительно с молодым состоянием тела, с блестящей кожей, с запахом, с плотной этой такой твердой, упругой фигурой. Вот это называется красота. Точка отсчета — сексуальность, видите? А ведьская культура говорит совершенно о другом. Ничего общего с сексуальностью красота не имеет. Есть красота души. Есть история такая распространенная о жидкой красоте, я вкратце расскажу, что здесь есть гости. Жидкая красота, это у нас даже спектакль сняли очень интересно и хорошо играли. Сюжет такой, что в одну очень красивую и возвышенную духовную качественную девушку влюбляется какой-то похотливый юноша и преследует. И в конце концов ей это неприятно, вот такие чувства, такие похотливые. И она говорит: хорошо, давай поговорим. Что тебе во мне нравится? Почему ты такой, что она постоянно хочет преследовать? Чего ты добиваешься? Ну как чего? Я хочу твою красоту. Ты очень красивый. Я люблю твою красоту. Хорошо, так, красоту, ладно. Ну давай договоримся. Через неделю я приду сюда, на это самое место, и отдам тебе свою красоту. Если ты хочешь. Ну конечно, хочу. Ты обещаешь? Обещаю. Приходи через неделю, я тебе отдам всю свою красоту. Я говорю: ну как хорошо. Как легко, не договорился. Ждал неделю с нетерпением, а девушка время зря не теряла, она пила рвотные слабительные неделю. Постилась при этом. Ну и представьте, через неделю там не на что было смотреть. Она сказала, как вешалка, потому что скелет — это просто вешалка. На чем висит все это, все остальное, пока висит красиво, а когда вот обвисает, уже не так красиво. То есть без скелетов это тело все равно, понимаете, такое, что-то безобразное. А скелет — это вот он подчеркивает эту форму, и вот она нравится. А талия, особенно когда у женщины тонкая, самая красивая талия, как я говорю. А талия измеряется красота. Что движение и все остальное, а талия измеряется. И она всю свою красоту выделяла неделю. Дождь. Складывала, закрывала, гипнотизировала и на дедушку. Предложить любимому человеку. Ждет эту красоту. Вот через неделю пришла туда, оделась похуже, в какой-то тряпье. Не накрасилась, волосы не завела, там, не знаю, без блеска. Пришла, он ее не узнал вообще, в принципе. Он ждал, где же эта красавица. Она стояла и смотрела на него. Ты не меняешь? Не, простите, нет, мы тут не видели такой красавицы. Ты должен узнать, что это я. Он узнал, был в шоке, погоди, а где же эта красота? Мне же нужна твоя красота, а красота вот здесь в телеге, вот бери, вот среди горшки. Сколько угодно. Ну, в той истории она интересна тем, что молодой человек, он осознал это. Что истинная красота — это другое, не тело. Например, как вы думаете, красиво женское тело мертвое? Я извиняюсь, какой пример. Вот молодая, красивая, мертвая женщина. Если даже на мертвом виде вас привлекают, то с вами что-то не понятно. Ну, ужом еще ладно, но можно согласиться на это. Она что-то шевелится, дышит там, как-то реагирует. Но если у вас уже мертвое красивое тело привлекает, что-то с вами нужно лечиться, конечно. Но на самом деле веды говорят, что разумный человек даже живой формой женщины не привлекается. Он должен увидеть там другую красоту. То есть почему? Причина жизни. Жизнь. Вот эти качества жизни — это уже критерии красоты. Что касается обычного, вот этого ложного, он ищет внешней красоты. Как бы представительство из себя делает какое-то. Что на самом деле не отвечает его внутренним качествам. То есть это называется приманка. Приманка. Крючок на крючке, приманка. Вот кто приводит? То есть женщина одевается так, чтобы привлечь мужчину. А какого мужчину она привлечет таким образом? Возвышенного. Только похотливого. Вот такие отношения завязываются на этом уровне. В связи какие-то интриги, какие-то интересные тайные встречи завязываются, если вы красивые, образованные, если вы богатые, то там, конечно же, будет много игр. Вот этих вот сексуальных игр. И связи. Связи нужны для чего, главным образом, как вы думаете? Не только для того, чтобы подняться по лестнице. Не в этом даже дело. Не главное. По лестнице может подняться любой талантливый, разумный человек. Несложно. Потому что люди примут его. Нет, не в этом дело. А дело в том, что связи нужны для того, чтобы покрыть наши грехи. Защитить нас от ошибок. Именно мы совершим наши материальные прогрессы. Вот тут нужны связи. Знакомый человек на каком-то месте. Вот это очень важно. Крыша просто. Вот чему люди стремятся. Потому что ошибки неминуемы, за что нас можно критиковать, или даже осудить, и репутация может пострадать, а это значит, что и в обществе тоже отношения изменится. Поэтому Может быть, да, и еще такие отношения существуют. Теперь обратите внимание, как это сочетается с антиподами этих качеств. Бедность, образование, здесь что напишем? Невежество или глупость? Скажем, глупость, невежество, допустим, так. Красота что? Уродство. И связи, одиночество, да, оторванность. Вы согласны, что есть такие люди тоже, такие типа люди? Каких больше? Таких или таких? В жизни. А? Одинаково? Вы считаете, что? Я вам скажу статистику. 95% богатств мира сейчас держится в руках 5% населения. 5% населения владеет 95% богатств мира. А вы говорите одинаково. Все они одинаковые. Их единицы. Таких людей сложно. Остальные либо хотят быть такими, либо думают, что они уже такие умные. Поскольку они похожи. Понимаете, да? Ну, одежда может похожа. Машина такая же. Почти так же, как вот Рокфеллерская. Почти. Евролимон такой же. Я скажу, как стать почти богатым. Покупайте пластиковые украшения, позолоченные носите. Почти как золото. Все просто. Нет? Дубового паркета постелите линолеум соответствующий. Почти как дубового паркета. То есть можно создать эту иллюзию для ума, опять же. Но на самом деле ничего ценного не создается, кроме пластика, для этой среды людей, которые просто не хотят наслаждаться и представлять себя в соответствии со стандартом, евростандартом или что-то еще. Понимаете, это ложная гордость. На самом деле они не богаты. Они вообще не обладают никаким богатством. У них нет никакого образования. Нет никакой истинной красоты, нет ничего. Они думают, что это. Они создают иллюзию себя на сексуальной основе. И считают, что я буду богат в будущем. То есть вот такая ложная позиция. И истинная позиция на другая. Вот посмотрите, как мир устроен. Понимаем вообще связи этого мира, вот эта вот собственность, которая нас окружает, мира. Все энергии мировые, природные ресурсы. Это же богатство, верно? Земля, вода, огонь, воздух, эфир, пространство. Вот истинное богатство. Ум, разум, богатство. Как они работают? Скажите, можно сказать, что это мне все принадлежит? Или хоть что-то мне принадлежит? Я приведу некоторые примеры, в каком мире мы живем. Я был даже в Дальнем Востоке, на севере Сахалина. Ну, собственно, там был часто. Я знаю этот край. И там растет очень густо кедровый сланник. Здесь он не растет, юг, там вот север, тундра, и это кедр. Он стелится по земле. Такие гигантские кусты, вот такая пышная хвоя. И шишки тоже есть, но такие мелкие кедровые шишки. Вкуснее, чем большой кедр, не вкуснее, но мельче. Много кедровых сланников. И старожилы, это люди там, рыбаки, охотники. Это Дальний Восток, браконьеры. Там много красной рыбы, там много дичи, там птицы много, они уж идут, но все правда. Да видишь, весной и осенью перебивают все животное. Камчатка, Сахалин, Дальний Восток, Красная Икра и все остальное. Там это, конечно. И сторожи, которые занимаются рыбалкой, охотой. Я пришел в 900 утра, меня спросил, где сторожил. Там было много шишек в этом году. Шишек много кедровых. Просто тут. Значит, много будет красной рыбы, он сказал. Надо собирать на рыбалку. Какая связь между шишками и красной рыбой? До сих пор еще пока не понял. Вот связь, так и существует. Черноплодная рябина уж слишком густая. Ну, к морозу, говорят, перекид. Могу к морозу. Понимаете, что я скажу? Какие связи? Их много. Мы живем в мире вот этих вот примет и связей, которые мы просто можем не замечать. По каким законам работает. Вышли утром из дома. Женщина с пустым ведром, что это значит? Вы же знаете. Теоретический пример. Беда есть. Ну, ваш день будет неудачным. А если с полным ведром, ну, прибыли, очень хорошо. Спасибо, вы говорите. Если с утра проснулись, пошли умываться, и куда-то и паука увидели, что это? Неприятное известие будет. Очень неприятно. А вечером увидите, наоборот, хорошо. Не убивайте пауков, пожалуйста. Если не до вечера доживать, то это уже хороший пример. Лягушку убить, ох, несчастье, ненастье. Черная кошка под ногами так промелькнет, быть беде. Если левая часть бедра задергается, знаете, что-то недоброе. А правая наоборот. Я могу сейчас тут право-лево, извиняюсь, я не все примеры знаю. Также века левая. И мы живем в мире, в море этих всего нужных примеров. Если парень фото просит, фото, значит скоро бросит наш пример. Если к вам человек ходит, говорит, ну дайте фотографию, подай мне сюда, ну все, все, потеряли вы его. Народ так говорят. Есть множество примеров. О погоде, об отношениях. Чихнул, значит, подтвердил, что вы говорите. Еще одна вещь. В Индии мы были, там есть приметы тоже, там еще больше примет. Там ящерицы живут. Вот в Индии, если вы сидите в таком зале, скажем, ящерицы будут бегать по потолку. Если их не трогают, они абсолютно безвредные, они живут с человеком мирно, они едят комаров, насекомых, поэтому их никогда не гонят. Они там власти всеми трубом, под потолками, но человека не трогают. Они удивительны, потому что могут по любой поверхности бегать свободно, по вертикальной, по отвесной, по горизонтальной, по потолку, и все равно. И если вы что-то говорите, и он слушает, что вы говорите, и он говорит так, 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 значит, все устроено. Так проверяют, правда, вы врете или не врете. Так Паша подтверждает, правильно. А в прошлой жизни они были браманами, там считается. Они все знают, где правда, где неправда. Это пример работы. Итак, мы живем в мире вот таких постоянных примеров. Представьте себе. Если до тонкости изучить, то вы будете знать, этот день с утра уже будете знать, что у вас сегодня идет. Сны еще существуют, которые вам скажут, что будет завтра или послезавтра или какой-то день. Бывают сны бесполезные, бывают сны полезные. То есть, как вы думаете, этот мир нам принадлежит? Или мы лишь незначительная часть этого мира? Наша жизнь полностью под контролем. Я прочитал за Бхагавад Гиту. Прокрити крема на ним, луна в кармане саваша. Что это? Действует прокрити крема на ним. Действует материальная природа. Все делают гуны материальные саваша. Все делают. Вимут хатма аханка аханкара. Картахам эти монеты. Он думает, что он действует человек. Потому что он вимут хатошу все. И за собственную глупость он говорит. Я действую. Что это означает? Действую я. Значит, вывод какой? Плод моего действия мой. Правильно? Такая вот логика. Ложное я и ложное чувство собственности. А что говорит Саведа, у нас здесь собственности никакой нет. Вообще никакой собственности нет. У нас только своя доля. Выделенная нам. Я сюда прихожу без ничего и ухожу тоже абсолютно без ничего. Ничего с собой не могу взять. Нет собственности. Доля есть. Наша доля – это здоровый образ жизни. Вот это я имею право взять, не спрашивая никого. Люди не должны быть голодны, должны иметь элементарные знания, профессию и знать, чем они заняты, выполнять свой долг, поддерживать семью, умеют. Элементарные вещи должны быть у каждого человека, это его доля. А все остальное называется атьяхара, злоупотребление, чувство собственности, накопление больше, чем необходимо для здорового образа жизни. Это богатство, причины беспокойств, тревог и войн и войск. Когда люди прячут от кого-то свои богатства. Это черней богатый называется, его по-другому характеризует ответ. Это сторож собственных денег. Не богатый. Скупец. Он набивает сундук золота и сидит на нем. Он не тратит ничего. Он бережет. Скупо рыцарь помнит, он там ничего оттуда не возьмет. Все хранит в сундуках. Или сторож собственных денег. И как сторож, это сознание сторожа, он плохо спит по ночам, такой богатый человек, и плохо переваривает пищу. Он страдает двумя недугами. У него плохое пищеварение и плохой сон. Бессонным спать не сможет. Один человек общался со святым в Индии. Общался со святым, проникся чистой философией. Этот человек был очень богат. Поэтому теперь я попрошу у него совета, не проблема. Он же лучший психолог. Он сейчас сразу скажет правду, он же льстить мне не будет, он же не зависит от моих денег, он не скажет правду. И он сказал, вы знаете, у меня на самом деле проблемы, я очень богат. У меня там завод, там у меня столько предприятий, денег море, куры не убьют. Но у меня проблема, я уже столько лет без натурного слайда не могу. Святой, не думай, сказал он. Отдавай все деньги мне, будешь спать спокойно. А я их займу, я их не буду хранить. Я не стал то использовать, но ладно. У меня уже есть план. Мы построим храм, будем кормить голодных людей, мы устраиваем духовные праздники, дадим людям образование духовное. Давай деньги сюда, я будешь спать спокойно. И этот человек очень помогал мне жить. Потому что понял, это правда. Теперь об этом. Вот есть антиподы. Богатство – бедность. Образование – глупость. Красота – уродство. Связи – одиночество. Оторванность общества. Мы сегодня говорим об отношениях к собственности. То есть, по идее, наше богатство, наша собственность, наше окружение, все, что мы имеем, должно принести нам счастье. Да? Ну а как общается богатый с бедным? Можно говорить о счастье в этих отношениях? Это утверждают. Это называется естественная вражда. Хотя они, может, никогда не виделись, не ссорились, но бедный не любит богатого, а богатый не любит бедного. Естественная вражда. Также образование. Кто-то умный, образованный, интеллектуальный, а другой не очень. Между ними есть естественное неприятие. Они не любят друг друга. То же самое. Красивый, уродливый. Они завидуют друг другу. Это интересно, как их можно... Как может богатый завидовать бедному? Ну, бедный, понятно, завидует богатому, а как же богатый? А вот есть такое произведение, называется «Принц и нищий», где это хорошо объясняется. Они, два брата, такой сюжет, близнеца, ну, вы знаете, правда же, известная эта история, но один принц, а другой нищий. И вот принц мечтает о свободе, а нищий о богатстве. И они меняются ролями с удовольствием. Принц с удовольствием оставляет свой престол, чтобы получить свободу. Нищий, он свободный человек. А богатый теряет свободу, получает богатство, не по свободу теряет, зависимый человек от своего богатства. Они меняются ролями, это тоже не получается, тоже не подходит, становятся на свои места. А что же мы с вами хотим на самом деле? Мы хотим, как ни странно, двух вещей одновременно. Быть богатыми как принц и свободными как нищий. Вот какова наша психология. Возможно ли это осуществить? Итак, богатство, бедность, образование, глупость, красота, уродство и связи одиночества. Это безродный, знаете. В обществе не уважают таких людей, материалистов. Нет какие-то связи, не могут строить отношения, вот такие вот взаимовыгодные, стремнее тебе. Их не уважают. Это сильный мир сегодня с презрением смотрит на таких людей. Называется это просто скопище народа, которым просто управлялись. Нет отношений. И скажите теперь, как же люди могут быть счастливы все вместе? Почему не могут? Потому что неправильно обмениваются богатством, знанием, красотой и отношениями. Скажите, какие отношения должны быть правильными между бедным и богатым? Они неминуемо будут такие отношения. Почему? Потому что бедный будет завидовать богатым. Но когда-нибудь сделать революцию, отнимет у него все. Я был в Бишкеке. Вот после последней революции. И когда я приехал туда, граница уже была открыта, там есть местная группа людей, у которых много друзей, они снимали эти сюжеты прямо на сотовый телефон, на почту. Что-то происходило. Страшные вещи. Там было показано, как снайпера убивают людей, головы там разлетаются в дребезги. Такие вот вещи. Все как было на самом деле. Они это все видели. И я спросил, а в чем была суть революции? Ну, почему это все сводилось? Они напали на Белый дом, конечно же, ворвались туда, эти революционеры, какие-то люди подкупили, какие-то специально готовили к этой акции, выдавали им оружие, оказывается, 3000 человек получили оружие в руки. И они эту акцию осуществили, были, конечно, потери, но они забрали сейфы с деньгами и передали их в другие руки. Вот такая акция была. И все, и революция. Просто когда деньги забрали, передали в другие руки, все успокоились. Затем наоборот, еще революция собирается, чтобы деньги из этих рук забрать, но другие руки передали. И вот так это происходит. И никакого смысла в этом нет. Просто бедные собирают деньги по богатому, когда тут зло подвергается и богатство. Что сказал президент накануне революции? Средства массовой информации. Вернее, его представитель, министр какой-то. Когда ему сказали, что у стариков пенсия маленькая. Сказал, ну и что? Вы же все имеете сотовые телефоны, как вы живете, вы же имеете, вы говорите всегда с этим телефоном. Я сделаю еще меньше пенсию, если вы такси будете вести. И вот после этого началась революция. Денег мало. Значит, бедный, он связан с богатым, смотрите. Он очень богат. То есть богатый всегда в очень спорах не говорит. Опасное очень положение. Если он не имеет поддержки народа. И когда это должно быть отношение между бедным и богатым, он же не скроется друг от друга, они ищут друг друга. Благотворительность. Богатство предназначено для благотворительности. Любая собственность мне не принадлежит. Она принадлежит всем. Если кто-то заработал $1 000 000, он должен знать, что это не для вас, а для всех. Как всегда. Если кто-то из вас имеет великие знания, значит, не для вас, это для всех. Если кто-то получил власть большую, положение в обществе, не для вас, это для всех. Все делают для полного целого. То есть, собственно, предназначено для всех. Значит, умный заботится о умном, передает знания. Богатый заботится о бедных людях. Красивый заботится о некрасивых. Компенсирует. Вдохновляет. То есть мы же видим красивых актеров на экранах. Может быть, мы некрасивые, но нам нравятся какие-то роли, душевные, они передают какое-то там тоже послание внутреннее, при помощи красоты. Они не просто гордятся красотой. Однажды один знаменитый актер приехал в Санкт-Петербург давным-давно. Он знаменитый, не буду говорить фамилию. Чтобы легче не окрашивать, что такие личные вещи. И все очень любили. Полный зал в Октябрьском, битком набитый, билетов не было, мы что-то туда попали, и был концерт соло, он был один там. Один на сцене весь вечер. Люди восхищались его качеством, его обаянием, его красотой природы, его талантом актера. Он пел песни. А в конце он сказал, вы будете делать то, что я захочу. Захочу, будете хлопать, захочу, не будете. Он сделал такое заключение, что люди будут все делать. Красота не для гордости, не для личного благодарности. Это достояние всех. Как красивых людей представляют на обложке журналов, рекламы, для чего, чтобы все привлекались на товары. Красота привлекает, они используют это для чего? Для вот этих низменных вещей. Но эту красоту можно использовать для очень возвышенных вещей. Красивые люди предназначены особой роли. Так нравят людей. Через красивого человека мы склонны больше слушать и понимать. Через образованного тоже, через богатого тоже. Поэтому если они это делают для других, они становятся великими людьми. Величие не сочетается только с одним качеством. Может быть, всякие недостатки. Но если вы хотите стать великим, то должны полностью избавиться от одного качества. Единственного. Это жадность. Жадность и величие никак не сочетаются. Невозможно. Это написано в древних книгах. Если вы подходите к человеку, очень красивому, безукоризненно, безупречно красивому, и подходите близко, посмотрите, поговорите с ним, и вдруг видите на его щеке или руке пятнышко белое проказывает, что-то прощение высветило, сразу выходит. Вот точно так же подходит к великому человеку, видит там элемент жадности, подвергает его полностью. Не сочетается величие и жадность. Жадность? Чувство собственности. Больше, больше, больше. Сейчас мы объясним. То есть сейчас мы имеем плохую одну примету в обществе. Это плохая примета, плохое было предсказание в древних ветах, что люди превратят все ценности в денежные знаки. Это плохая очень примета, что наступают плохие времена. В прошлом так было. Раньше таких денег не было в прошлом, в русской культуре. Бумажные деньги, было золото. Либо миновая торговля была. То есть вы товар получаете, на товар обмениваетесь, у вас нет никаких иллюзий. Но когда вы получаете деньги, с человеком происходит что-то невероятное. Правда же? Например, я даже наблюдал, когда-то в Петербурге я на улице как раз снял книги физические. Ну, потому что и другого способа у нас не было, как тут были распять. Ну, не было еще помещений, регистрации, поддержки закона не было. Любая йога преследовалась по закону, вегетарианство – это вред здоровью, тюрьма и вот такая ситуация. Потом мы делали так подпольно, поводили на улице. И я, поскольку художником тогда был в свое время петербургским, вот я уже заинтересовался книгами, я пошел, и там уже появились на улице художники, продающие свои картины. Общество менялось. Они тоже хотели, чтобы видели, они прямо на улице выставки делали, там бульдозеры сносили какой-то, а потом все-таки стали позволять это делать. Я подошел к одному интересному художнику, мне было интересно, как ты сам. Мне понравилось. Я до сих пор его помню, хорошо, это 20 лет это было. Показал ему эту книгу, правил вид. Она была ксерокопирована, она сделана была похожим образом. Но за эту книгу можно было попасть в тюрьму, потому что за эти детали. Потому что это копировальная техника уже присутствовала в законе. Ну, в то время, то есть до перестройки. Поэтому я очень осторожно смотрел по сторонам. Нужно было еще угадать человека, чтобы не возмутился, не заумирился. Показал ему книгу. И сказала, что вот такие такие знания, такие ценности, этот человек талантливый, возможно, если будет интересно. Он постеснялся мне отказать. Ну, как бы я оценил его художество, сделал ему такой типа документ, он сразу посмотрел, сказал, что вот нет, не нужно. Он сказал, ну вот если будут деньги у меня, я выкупил. Я говорю, хорошо, я могу подождать. И да, вот если я картину продам, я куплю. Можно даже не уходить далеко. Картина стоила 25 рублей, книга стоила столько же, дорогая книга, 25 рублей. Я стал ходить дальше с другим художником, никто не пришел на мои книги. Я ждал, купит ли ему эту картину. И тут же, на моих глазах, женщина накупила мне картину 25 часа. Я подхожу к человеку, чему он говорит. Он перепугался. Он говорит, нет, вот здесь еще одну картину продам. Эти деньги вызывают независимый план. Если один продукт менять на другого, то появляется независимый план. Но когда вы получите купюру, у вас сразу ум возбуждается, думаете, что еще можно сделать этот счет. Однажды смысл передачи человека закон. Опять же, в старые времена, помните, человека закон. Ну и сейчас, мне кажется, есть. Но значит, немножко другого типа. И там заблочили одну женщину, которая была то ли судьей мировым, то есть только тоже не занимала, набрала взятки. Это был вопиющий случай, показали прямо по центральному телевидению. С полным разоблачением, как прямо вот делали обыск в квартире, как вот разоблачали ее. И эти деньги она хранила, знаете, были какие-то клястеры, альбомы для марок. Филателисты, да? Вот такие вот картонные страницы, и там такие вот ячейки прозрачные, вот марочки вставляете, и потом вы рассматриваете это искусство под лупой, вот смотрите, вот филателисты. Там красота. Эти деньги она складывала вот эти клястеры для альбома, 25 рублей, скажем, 10 рублей. 50 рублей, ну, скажите, крупный. И когда сумма набиралась, она делала табличку «Шуба норковая». Потом дальше, еще на карту «Волга 21». Вот так она хранила, и потом она вечерами садилась и смотрела все. «Я Волга, у меня шуба». Это деньги означает. Ничего же? Ничего. Вы умеете. Вы носите пачку денег, вы думаете, я богат. Правда ли это? Ну, очнитесь немножко. Богатство приносит счастье, а деньги приносят беспокойство. Это все разные вещи. Богатство и женщина одного пола, говорится. Одного пола происхождения. Это женская природа. Слава, богатство, изящная речь. Это женская природа. И с любой женской природой тот, кто наслаждается жизнью, очень осторожно обращаться, это говорит. Никогда не эксплуатируйте женщин и деньги. Никогда не используйте их для чувственного наслаждения. Очень опасный момент. Как есть выражение, деньги – хороший слуга, но плохой хозяин. Понимаете, о чем я говорю? Вот. То есть женщин нельзя использовать для своего чувственного наслаждения. Нужно понимать служение Богу. Вот это цивилизация. Служение Богу, полному целому. Красота, таланты, богатство, знание, служить Богу, это культура века. Бога циклично. Все принадлежит Богу. Тебе ничего не принадлежит. А он, этот разум, заботится о каждом живом существе одинаковым образом. Нам не проститься по законам Бога, если мы потом, только потому, что мы гомо сапиенс, человек разумный, и будем вредить меньше братья. Мы ответим за это. Не будет прощения. Ну, там основание, что я вот самый разумный, я необычный, я венец творения. Нет, выше разум, говорится, здесь пристрастно все и у того, кто разум выше, ответственность тоже выше. Вот это ну, человек страдает тоньше, чем животное. Намного тоньше, чем животное. Например, животные могут на время драться и обедать. Видели, у них перерыв на обед какой? Здесь, может быть, в городах мы не видим, конечно, животные, чтобы нашли, там, выделить и поехать там. Все живут вместе, животные, люди, в этом городе много населения большое. И там видно, как общаются животные, как они живут, как люди, как они общаются с людьми. То есть там очень удивительная картина мира. необычные. Там понимаете, что есть какой-то разум один на всех, потому что они могут жить в мире и в гармонии. Разные существа общаются по-разному. Это опять же нужно увидеть, как собаки, скажем, да, относятся к человеку в Индии. Между собой они страшнее львов. У них вид только ничего. Все в шрамах, все уши здоровые. Это они между собой так общаются, когда едят, когда бегают. Представьте, вот за какой-то кусок пищи они будут драться сильно, одновременно поедать. А потом снова бегают вместе. То есть у них не нарушает психика, стрессов не наступает, шизофрения их не беспокоит. Они порвали уши друг друга, тут же приняли обед, и все, мир друга. Но вот мы сидим на берегу Ямуны, Вриндаваны. Мы специально пошли пораньше, потому что священная река, мы совершили пуджу в этой реке, мы стали петь баджаны священные, ну так принято там, что вы должны ощутить атмосферу святого места. Сидели на песке, нас было несколько человек, и собака пришла, тоже села в наш круг. Собаку все здорово знают. Пропарывала за каждый кусок пищи с другими собаками, ее жизнь. Она села и слушала баджу. И лекцию слушала. Это часа полтора мы общались. Она сидела и слушала. Она знала, зачем сидеть. Потому что в конце обязательно будут еще что-то. Ну, всегда, она знает, это традиция. Ведь, да, если вы духовную программу ставите, в конце пищу не раздаете, программа в университете. Обязательно пищу раздать бесплатно всем, кто присутствует. Да? Очень важно. Сегодня, не знаю, будет у нас пища или не будет. Может быть, у нас сегодня программа университета тоже, но вообще хорошо. Я думаю, что тут просто есть много людей, они могут непривычно быть к этому обычаю. А вообще хороший обычай. Итак, затем освященная пища, и каждому поставить такую тарелочку из прессованных листьев индивидуальных. Из листьев делают посуду. Разные. Поверьте, выбрать себе, она экологически чистая. Нет никакого безразлика. И в эти тарелочки, и собаки тоже поставят тарелочку. Что Вриндаване уже не отличает собак, людей, деревьев, все живые существа, в виде по-другому. Все Вриндаване. Вот зачем туда ездить? Чтобы научиться этому видению, сознанию. И всем, и собака сидела, смотрела. Разложили пищу, она не ела. Вот они дерутся, а здесь она контролирует чувства, она общается с человеком, как человек. Она ее насмотрела, пока прочитает все мантры. Прочитали все мантры, она так аккуратно все поела, никому не приставала, поклонилась, я не шучу, пришла. Она полноценно участвовала в программе. Более того, один мой знакомый рассказал историю, он пошел в храм, он любил ходить в тот храм. Вриндаване, который на холме находится, называется Мадан Махан. Если будете там сходить обязательно, это храм 12 сов. Там даже зимой очень тепло. Там считается, что 12 солнца висит над этим холмом. Это особая история с ним связана. И там храм стоит, очень красивый, величественный. Он любил приходить и смотреть эти божества. И однажды он пришел в храм, что были закрыты, был свет внутри, за шторкой, в алтаре. Там тот шевелился. Он сидел в храме и медитировал. Всякий раз, как Пуджари уходил оттуда и раздавал в конце Махапраса, бананы резали. Всем, кто потом приходил, божество не готовил. Опять же, традиция. Так и сидел, медитировал, никого не было. И вдруг шторка открывается от царя, и выходит оттуда обезьяна. У нее на руке нарезанный банан. Она садится рядом с ними тоже. Он медитирует и ест аккуратно этот банан. Потом выходит в Пуджари, и ему тоже дают банан, у него есть обезьяны, сидят, едят. Банан баба сидит, он их на рамках сидит. Однажды одна обезьяна пыталась утащить мою одежду. Они это делают для чего? Они отменивают, потому что на бананы. Очки у вас, соответственно, свистнут. Или одежду будут так держать во рту и смотреть на вас. Они поставят опытные, что это ваша одежда, не обманите. Она понюхает все, и вот так на вас смотрит, вот у вас веревка белевая, ваша одежда сушится, она берет, так вот зубы смотрит на вас. Если вы не понимаете, надо не дорваться. И догадайтесь, что купили банан, дали, и она за минуту даст эту одежду. Она честная. Обувь так же, один тапок возьмут и держит в зубах, не понимаете, рвет его. То есть соображайте быстрее. Ну а поскольку мы русские, мы по-другому решаем конфликты. Я не знал, что делать, и первый раз рядом я столкнулся, мою одежду, вот эту индийскую тряпку, она берет, и уже дырка там. Я, что делаешь? Она не слушает. Ну, соображаешь, что нужно делать. Я не соображал, не знал, что я нужен. Впервые. И там проходил другой человек, я пожал, говорю, смотри, что Петя надевает. Он тоже был русский, он взял палку какую-то и пошел на нее агрессивным образом. Я вдруг понял, что какая-то страшная ошибка. Зачем я это сделал? Зачем я сказал это вообще? Это не то настроение, это совершенно чуждо этому месту. Только по-другому решаются эти вопросы. Но поскольку рядом духовное место, тоже плюс другой человек сказал, стоп, обезьяна в этом месте истерит Бога. Любое живое существо представляет Бога. Жизнь представляет Бога. Дерево здесь представляет Бога. И мы вспомним, даже на это. Даже муравьи духовно здесь святое место. За несколько дней вы начнете говорить с деревьями, с животными и понимать их язык. Удивительно. Можете говорить с рекой, с деревом, вы обогащаетесь там. Как удивительно. Какой удивительный опыт. Когда вы приезжаете оттуда, скажем, в Краснодар, вы замечаете, что здесь кошки и собаки мелкими перебежками по городу не перемещаются. Да? В военное время, да? Деревья такие же стоят. Не знаешь, куда этот человек. Он разный вообще. Непредсказуемый. Столько трагедий было, когда один человек приручал животное, а другой его, ну, приходил убивал. Видите, животные просто сбиты с толку. Вся цивилизация, все живые существа, это просто сбиты с толку. Почему? Чувство собственности. Вражда основана на чувстве собственности. Не о собственном избавляться, а от чувства собственности. Все останется на месте. И наши деньги, и все остальное, нам нужно знать, кому это все принадлежит, как это правильно использовать. Есть эта притча о царе, у которого был гуру, саньяси. А саньяси означает, что он отреченный, у него ничего нет. Он на улице живет. А царь у него царство. И царь однажды это понял. Когда поднялся на крышу дворца, и вдруг увидел, что в его городе, его же гуру, ходит по домам и собирает пожертвования, чтобы что-то поесть. Как нищий. Боже, я же царь. Как я могу это позволить? Он взял, написал записку, позвал слугу, передай этому царству в руки. Слуга подошел, просил ему, как пожертвовать записку. Что было написано? Несколько слов. Все мое царство твое, Боже, царь, печатал. И гуру рассмеялся и пришел к царю. Посмотри, ты только что отдал мне все свое царство. И да. Тебя, значит, царства нет? Нет. Царство мое? Ваше. Я управлять не могу, потому что я саньяси. Саньяси не должен управлять. Ты будешь управлять моим царством. А чтобы поесть, должен ходить со мной собирать пожертвования. Царство. Гуру сказал, ученик делай. И там управляет государством, еще там какие-то законы и все остальное. Но как только обед, он идет к своим подданным, просит пожертвовать, чтобы поесть. И очень быстро, через год, город убедился, что царь святой. Только святой царь может жить по такому причине. И такому исполнению делать. Через год гуру позвал ученика и сказал, забирай свое часто обратно. Но всегда помни, кому он принадлежит. Вот что. Сознание нужно. Не драться за собственность, не думать, кому что принадлежит. Все принадлежит Богу. У меня здесь есть своя воля. Я должен все правильно использовать в жизни Божьей. Все то, что мне принадлежит, всегда мне будет принадлежать. С нашим рождением уже отдана нам пища и одежда, и жена и муж уже предопределены. Все уже есть. Таковы тончайшие законы природы. Как шишки связаны с красной рыбой, я не знаю. Но точно так же связан мальчик, который родился с какой-то девочкой, которая родилась в другом месте. Они встретятся и поженятся здесь. Таков законный природ. Любой человек, который знает астрологию, может это видеть. Или просто имеет чистый, ясный разум, тоже может видеть. Что время пришло, и судьба вот сейчас вот так и вернется перед тобой. Тонкий закон. Итак, как только человек лишается чувства собственности, у него все проясняется в жизни. В личной жизни, в общественной жизни, в политической жизни, во всех отношениях. Становится свободным человеком. Владеет всем и ничем одновременно. Отреченный означает, что весь мир его дом. Большой вырос. Но не присваивает себе ничего. Таким образом, наша жизнь становится непрерывным путешествием без чувства собственности. Что собственность — это якорь. Все. Мы привязаны к этому месту, к этой собственности, мы никуда не можем оторваться. Без чувства собственности это постоянное движение, постоянно новые и новые приключения, поиски и открытия. Это тоже жизнь как человеческая, цивилизованная. Интересный момент. Примерно. Если человек накопил деньги неправильным способом, состояние сколотил, то по закону кармы примерно такая. Потомки его пропутятся, типа, как не пойдет в руках. Это навредит. Ко мне часто приходят люди очень богатые, как психолог. Они, как правило, не задают публично такие вопросы о своей личной жизни, что они богаты или нет. Такое положение общества. Это как бы авторитетный друг. Мне очень нравится, что все открываются. Но наедине они открываются. И главная проблема заключается в том, богатых людей, что их дети злоупотребляют и богатство. Все. Как красные наркоманы или что-то в этом. Потому что сплошь и рядом, столько примеров, я покажу. Что в личной жизни ужасно часть. Из-за чего? Из-за денег. Особенно страшно, когда в одной семье не могут поделиться эти деньги, как бы ужасно сейчас. Просто страшно сейчас. То есть деньги — это причина большой проблемы. Это говорит Севеда, что люди, привязанные к богатству, деньгам и чувству собственности, они самые жестокие, самые опасные люди. Ради денег они способны даже убивать близких. Есть пример интересный одного американца, который выиграл 200 или 300 миллионов долларов в лотерею. Это исторический случай в конце Америки. Таких выигрышей было бы 1 или 2, по-моему, за всю историю. Но он получил 300 миллионов долларов. Ну, там, средства массовой информации на него обратили внимание, все Америку узнавали, в интернете информацию всю жизнь. И интересно потом исследовать, что было с ним дальше, как он жил дальше. У него была семья, жена, дети. Он был средний нормальный американцем, порядочным считался человеком. И там в Америке есть закон, оказывается, что если муж или жена, то есть в одной семье, они получают какую-то сумму, заработок, выигрыш, неважно что, то по закону ровно 50% должно перейти на счет партнера, мужа или жены, от вашей суммы. Богатство какое-то получаете или наследство, неважно что, то ваша жена или ваш муж, если вы получаете, даже 50% просто автоматически считается на тот счет, не правда считал уже. Поверьте. Когда вы думаете, что сделал этот человек, который выиграл 300 миллионов долларов? Он развелся на жену, прежде всего, сразу, чтобы не делиться небогатством. Это первое, что он сделал. Второе, что он сделал, как вы думаете? Он ложится на работу. То есть самое ценные вещи, которые поддерживают нашу жизнь цивилизованную, сразу же оставил опору, стал уже отвергнуть. Занялся чувственными наслаждениями. Ну, то есть, значит, женщины, вино, развлечения, что это еще? Больше ничего. Погрузился полностью в это все. И сам видно, стало много друзей у него. Очень много друзей появилось. Удивительно, да? Он покупал там то ли острова, то ли яхт, не знаю, как он наслаждался, но через 2 года он расстался. Как интенсивно он наслаждался жизнью. Через 2 года какие-то друзья куда-то исчезли, за только деньги отказались. Друзей не осталось, жены не было, дети тоже забыли об отце, уже не хотели, ничего общего нет. Но был пойман на воровстве в одном из храмов и с кружки для молитвы тащил деньги. Был схвачен за руку и выкинул в полицию. Он не гарнировал вот этот вор, порядочный. Другой пример – Чикаго. Несколько лет назад целый район Чикаго отключился, авария была на подстанции, электричества не было в целом районе Чикаго. За 40 минут темноты вечерней в магазинах был убыток на 20 миллионов долларов. Люди все смотрели, причем это магазины были престижны для богатых людей, это люди состоятельные ходили в магазины, у них были деньги. Они воровали магазин на 20 миллионов долларов. Нормальный, порядочный, богатый американец. Смотрите, богатый человек, он может стать безнравственным. Поэтому для него главное, для богатого человека, стать нравственным. Это главное условие для богатства. Значит, нравственный, что такое? Он богатый, значит, должен быть ценителем красоты, искусства, меценатом. В таком роде должен быть. Очень развитым с этой точки зрения. Живописи, театра поддерживает такие вещи. Как это делать, скажем, вот здесь. Третьяковская галерея у нас. Это же меценат. Богатый человек. То есть обязательно, если мы живем богатой жизнью, должны ценить прекрасное. Это нейтрализует наши пороки. То есть жадность. Потому что жадность, она не приписана богатому человеку, приписана расчетливости. Это разные вещи. Я знаю. Расчетливый, не жадный человек. Кроме этого, богатый человек склонен, может быть, к пожертвованиям. Вы не до сих пор, если вы хотите именно получить пожертвование какое-то, богатые люди не приемы дают. Любой богатый человек дают не приемы. Любой может прийти с улицы в день приема, значит, он придет и будет представлять свою программу. Почему он просит деньги, для чего? Если он считает, что это хорошая программа, за это даст ему деньги. Обязательно. Это его как бы долг, престиж в обществе, его добродетель, это его репутация в обществе. Если он станет жадным в обществе, в отеле физическом, он должен быть жадным, расчетливым. Он должен знать, куда деньги. Любые храмы в Индии, если вы посетите большие, вы увидите перед храмами таблички всегда есть. С большим списком людей, которые жертвовали. Все храмы построены на пожертвования богатых людей. То есть благотворительность там просто процветает. Это как бы их долг считается. Они сами ищут возможность. Я знаю такого человека не только в Индии. В Казахстане я знаю таких людей. А с одним я дружу близко. Он хороший бизнесмен. Не то, что фантастически богатый, но хороший бизнесмен. И вот человек удивительный, потому что он берет, взял однажды газету по объявлению и стал искать, где нужна помощь. Ну, кому нужна помощь? Ну, в хорошем смысле. И прочитал. Вот, недалеко от Алматы, город есть такой небольшой, и там просит помощи детский дом. Детский дом. Он сел в автомобиль и поехал туда. Он мне потом перевозил несколько раз. Там оказалась женщина, пожилая, с мужем. Собрала по городу сотню беспризорных по району, беспризорных детей. И стала для них матерью. Заняла помещение какого-то детского сада, и вроде выделили, ну, какое-то время, и сказали там власти, потом посмотрим, у них были виды там по бизнесу на это здание. А она стала там этих детей учить, воспитывать, заботиться, просить для них какие-то пожертвования, то, что заниматься такой благотворительностью. И выдвинули счет. Что долги такие-то, не оплатить, не погасить, покиньте помещение. И ничего слушать не хотели, что это беспризорники, что у нас нет возможности, нужна помощь. Никто, она объявили в газету, кто-то помогает, если может, вот 100 детей. Этот человек приехал, посмотрел, говорит, я помогу, безусловно, у меня есть деньги. Но у меня одно условие, они не должны пить, курить, а они не должны есть мясо. Пища будет вегетарианская. Я хочу, чтобы эти дети росли чистыми. Нравственно. И здесь у них будет даже культурная, духовная программа. Это, конечно. Я согласен, это здорово. Это спортная школа пришла. Но мы поддерживаемся. Мы тут приезжаем, дети хорошие, они растут. На самом деле, таких людей, как та женщина, тот мужчина, редко можно найти. Но видишь, что на самом деле мать, на самом деле. Там нет какого-то чувства ложного престижа, или ложной славы, или стремится к какому-то богатству. Нет, она просто заботится об этих детях. Я не называю ее мамой, а его папой. Ну, вот, это долг богатый человек следит, где нужно оказать поддержку. Кроме этого, нужно заботиться даже о ленивых людях. Но по природе, нужно еще выяснить, кто же ленивый. На самом деле. Многие притворяются ленивыми, правда же? Как один царь издал указ, когда ему сказали, что в царстве очень много ленивых людей, и все просят дотации, пожертвования, помощи. Все равно ленивый царь. Говорит, хорошо? Открываем столовую благотворительную для всех ленивых подписчиков. Напишите, пусть будет где-то бесплатно. День открытия, толпа пришла такая огромная. Налегли на обед хорошенько, а сейчас поджигаете столу со всех сторон. Подожгли и все рассыпнули бегом из окон, из дверей. А двое сидели и ждали добавки. Они говорят, слушай, ну уже серьезно припекается этого края. Ну ты вернись другим боком пока, подождем еще. Я сказал, вот, вот эти два ленивых, их кормите, а остальные должны работать. Вот для этого нужно разум, чтобы все эти вещи проявлять. Потому что есть природа ленивого человека. Я знаю таких людей. Я знаю одну женщину, уже много лет ее знаю. Она занимается духовной практикой, но у нее природа медлительная. Если попросить мыть посуду, она делает это так. Ее невозможно ускорить.
Firenze, tu už mi trma do. Zato što nas imao dvije kruga armija, pa će im skratiti da vrlo, a vrlo što je psihotip. Ну тогда просто то, что он делал, делал достаточно просто. Кормить их. И завидеться. Ну это вообще. Все равно не должен быть голодным. Никто не должен голодать. Каждый должен быть здоровый образ жизни. Вот это называется семья. В семье разные годы, не без рода живет она все. Всех заботится. Вот такая идея, что касается собственности для всех. Для благотворительности, для правильного распределения добродетелей. Жадностью распределяют. А добродетель у нас прибежит. И говорит, что и капиталисты не знают, как распределить собственность, и коммунисты еще тоже справились с этой задачей. Верно же? Потому что капитализм — это жадность, а коммунизм — это зависть. Откуда же не знаю? Надо добродеть. Добро — это любовное обмен. Значит, богатство и вся же собственность, и знание, и все предназначено для обмена. Это любви. Хорошо, мы пока здесь вместе. Был ли вопрос?
Сколько у нас
времени? 50 минут.
Осталось. Давайте обсудим вместе.
Я прошу прощения, нужно задавать микрофон, пожалуйста, вставайте, чтобы можно было видеть.
У меня два вопроса. Первый, стоит ли копить деньги, вообще деньги копить, накопления, если стоит ли копить случаев. И второй вопрос, как женщина зарабатывает деньги, этот вопрос, если можете, кстати, стоит ли...
Как женщина зарабатывает деньги? Итак, вопрос, как женщина зарабатывает деньги, если нет мужа, и стоит ли копить деньги? Сначала мы ответим все по большому счету, хорошо? Потом более конкретно рассмотрим. По большому счету деньги никогда не копятся. Это качество интеллекта, качество высшего интеллекта. Человек с высоким интеллектом никогда не копит деньги. Он их сразу вкладывает туда. Обязательно. Деньги не копит. Если человек копит деньги, то об этом узнают другие. Придут обязательно. Как, не спрашивайте, опять же тонкий закон природы. Как он знает об этом? Это написано в Ведах, что ему говорит относится душа. У него сильное желание собрать деньги. Своя душа говорит, вот там, видишь того, очень похож на большие деньги. Он чувствует это, у него интуиция, интуитивное знание, откуда там своя душа. А богатый думает, как бы мне спрятать их так, чтобы вор не украл. И тоже молится своей душе, помоги, пожалуйста. И что желание исполнить? Своровать или спрятать? Еще и сильнее желание, то и исполнится. Если у вора сильнее желание украсть, то он получит разум, как это сделать. Если у богатого сильнее желание спрятать, то он получит разум, как лучше припрятать. Но тут есть одна опасность. Если он очень хорошо припрячет, он забудет, куда положит. Тут есть одна проблема с памятью. Самые хорошо спрятанные вещи те, о которых мы забыли. Видите? Вот что тут проблема. Ему кажется, что спрятать невозможно богатство. Потому что богатство выносит их в походки, в поведение, в манерах. Есть все признаки богатого человека. Если хороший психолог, то сразу это определишь, что передо мной богатый человек. Все признаки. И передо мной мошенник, легко это можно определить. Я однажды в поезде ехал, вот у меня в спуск увидели хвостик проводницы и подсела. Это можно поговорить. А я, говорит, с Костеровским знакома. Хотя я никакого точнее Костеровского не имею, но она связала эти вещи, где мистические силы людей. Я говорю, ну приятно, все остальное. Он говорит, а у меня тоже есть способности мистические. Я говорю, какие? Я, говорит, вижу воров. Если, говорит, воровство вот это есть в составе какого-то вагоне, меня вызывают начальство и запускают вагон. Я нахожу вора, говорю, в несколько случаев я сделала таких, ну, нашла вора. Я ее спрашиваю, а как вы это делаете? Как вы это видите? Ну, это, ну, знаете, вот, ну, у него все меняется. Походка, движение, ну все, все, он другой становится человек. Он как будто бы летит, не идет. Он так начинает двигаться по-другому. Я вижу все эти вещи, я знаю, вот, о, все, не скрыто. Говорит, на вору шапка горит, как говорится, есть примеры. Как Раскольников, из чего разоблачил этот следующий как? Да просто психологически. Больной? А, болеет. Опять болеет. А не болеет из старушонку. Есть признаки. Убил или своровал, или прячет деньги, вы сразу увидите признаки. А, современный богатый человек, он заработал все равно, что своровал, правда? Как вы думаете? Это же легко заметить. Прежде всего, это человек. Главная его роль, он будет из себя играть именно изо всех сил роль, которая ему не свойственна. Он будет много искусственно делать попыток к этому. Это прежде всего означает, что там есть фактор сильной скрытности. Это первое, что привлечет внимание любого разумного человека. Что там есть двойное дно обязательно отличается. Потому что люди, честно, они очень простые. Очень простые открытые люди. Они честно, они скрывают нечего. Очень легкая психология, легкий ум. Парящий. Итак, поэтому деньги копить не нужно с этой точки зрения. Это повлияет на ум и привлечет недоброжелательность. Это естественный закон. Так же, как если вы утрачиваете духовную силу, на вас будут нападать люди агрессивного типа, эксплуататоры. Станьте объектом нападок, да, как только потеряете духовную силу. Чем больше вы боитесь в жизни, тем больше хотите нападок строиться. Это чисто как тонкий закон природы. Поэтому человек должен быть смелым, радостным, позитивным и так далее. И он защищен вот этими качествами. Если он теряет духовные качества, он становится уязвимым. Как бы объектом вот таких вот нападок. Поэтому много каких денег не нужно, но какие-то деньги на черный день должны иметь в соответствии с местом временными обстоятельствами сейчас. Например, болезнь какая-то, или вдруг помощь родителям нужна. Какие-то деньги должны быть, безусловно. Про запас на черный день. Да, нормально. Но те деньги, которые на черный день, вы не знаете, что они вам не принадлежат. Это на черный день. Они не вредят вашему сознанию. И женщина может заниматься женщиной бизнесом? Сейчас может. В нашей культуре что делать? Во-первых, женщин больше, чем мужчин, раз в полтора в России. Почти в два уже. Для этого есть причины. Но то есть женщины одиноки появляются. Мужчин мало. А женщина должна получать все от мужа. И богатство, и детей, и дом, и положение в обществе. Это самый лучший для нее. Она получает от мужа. Она его вдохновляет, а он это ей дает. Но если мужа нет, тогда она получает сюда от Бога, говорится. В этом случае. Защищает Бога. Поэтому она может тоже зарабатывать деньги. Но когда она зарабатывает деньги, там есть, конечно же, масса проблем внутренних для женщины. Что такое женщина в обществе? Как вы скажете, есть свободный и независимый мужчина. А я скажу, свободная и независимая женщина. Есть это? И что делает женщина свободно и независимо? Как вы думаете? Деньги. Заработанные именно ей самой. Это сильно повлияет на ее вот это сознание. Независимо и свободно. Поэтому многие мужья не любят, когда женщины и жены зарабатывают деньги и имеют свои деньги независимо. Что они уже не подчиняются, они уже меняются. Хотят принимать независимые решения, страдают, как бы их отношения смертные. Поэтому тут есть масса недостатков для женщин. Развивается бизнесом. Тем не менее, в нашей культуре сейчас много компромиссов. Иногда это просто необходимо. Женщина сама зарабатывает эти деньги, делает все необходимое. Место время строительства. Мы не должны создавать стереотипов дома, что мне кто-то фанатизм. Зарабатывать не проблема. Проблема – это правильно тратить. Правильно тратить деньги, вот что. Пожалуйста.
Микрофон.
Ну, хотел спросить, вот по таблице, то, что слева, богатство, образование, красота, связи, как они должны относиться к бедным, глупым, там, ну, как бы, это понятно. А как, допустим, бедные должны относиться к богатым, допустим. То есть обратная связь какая должна быть? Mm-hmm. Ну, умонастроение какое должно произойти, правильно?
Обычно бедный, он получает покровительство от богатого и в обмен служит ему, принимая его цели, вдохновляясь его цели. То есть бедный человек, он очень любит, когда у него хороший хозяин, покровитель есть. Он заботится о нем, он выполняет служение и получает заботу, как всегда. То есть связь через служение. Они все друг другу служат по-разному. Служение находится. Служение устраняется зависть между ними, различия. Коммунистическое общество, ну, пыталось вообще богатых людей устранить из общества, как класс. Но это зависть. Невозможно сделать, на самом деле, богатыми должны быть. Бизнесмены должны быть. Поэтому это искусственное было создано. И так пострадали несколько классов людей, сильно очень. Они стыгались просто эти люди. Ошибочное было решение. На самом деле, через служение решает все проблемы в обществе. Это написано, да, Ведах, если человек служит богатому, то есть в служении находится, работает у него, то богатый человек защищает и заботится о нем, как о собственных детях. Вот так написано. О собственных детях. Почему человек бедный? Он тратит разум. Главное. Но здесь причины, почему такой разум, потому что в прошлом он... Ну, это целая схема, если еще рисовать опять, как это становится человек бедным в результате. Ну, утрачивает разум, потому что утрачивает различия между грехом и родителем. Человек не может правильно, то есть много греха, стыд теряет. То есть там целая цепная реакция идет. И богатый постепенно может стать бедным. Поэтому бедному человеку деньги в руки большие не дают разуму. Пропьет или что-то такое сделает. Ты проиграет деньги. Или просто потеряет, неприятный будет. Бесполезно давать больше денег. А заботу давать нужно как ребенку. Ребенку же тоже больше денег будет. Да? Вот таким образом. И есть одна история об одном царе. То есть был царь, и были еще вассальные цари у него. Соседские были. Княжество, так сказать, тоже. Цари были местные. И между двумя царями была дружба. Были друзья. И вот этого вассального царя одного, революция произошла в городе, недовольны были подданы им, что-то случилось, какое-то несчастье, его свергли. Революцию подняли. Он должен был убежать за границу своего государства и нашел прибежище своего друга, большого царя. Я сказал, вот так и так, несчастье, мои подданы, недовольны, собственно, ну, получилась какая-то политика. Не совсем справедливо со мной это обошлось, не так на самом деле, но вот такой результат сейчас, я прошу, тебе еще слово, хорошо. Хорошо, вот возьми, пожалуйста, 100 овец, спаси их в моем царстве. Как тяжело было слышать все. Еще друг мой. Мы же были друзья, мы нравимся, оба царя, и он сейчас предлагает овец спаси. Ну, так, но у него не было никакого выхода, он пошел спасти овец со скорбью. Овец, он был на пастбище. Случилось так, что волки пожирали там полстада. Он же никогда не пасывается. Но они сейчас вернулся в сюда, слушай, я тут потерял полстада, и волки пожирали. Ну, позволь мне спасти хотя бы 50 овец. Да? Не выгоняй меня. Ну хорошо, спаси 50 овец. Он стал пасти 50 овец. Эпидемия какая-то началась, не все тут сдохли, полки. Заболели. Он вообще расстроенный пришел, сказал, ну дай мне хоть 5 овец, я буду пасти, но не выгоняй только меня, меня куда идти. Да, сказал, ну хорошо, бери 5 овец. Взял 5 овец, стал наблюдать за ними, изучать, заботиться. помнить их палатки и так далее, стал правильно кормить, водить на водопой, как они спариваются, как они живут, что он наблюдал, и в конце концов устал, лечилось до 500 овец. Я перевел сразу, царю сказал, вот 500 овец людей. Угу. Вот это часть моего царства управлять. А что ж ты раньше не продолжил царство, совет значит вообще? Ты потерял разум тогда. Тебе нельзя было доверять царству. А сейчас разум восстановлен в Небесного царства. Таким образом, разумно следить за этим. Правильные социальные отношения. Если нет зависти, это нетрудно установить правильные отношения между разными классами людей. Но если есть зависть, практически невозможно. Просто большой вопрос.
Можно я пока микрофонный суд? Хорошо. Я слышал одно такое определение богатого человека. Богатый человек – это тот, кто удовлетворен всем, что имеет. Могли бы как-то это прокомментировать?
Богатый человек – это тот, кто счастливый человек. Если вы счастливый, вы уже богаты. Удовлетворение. Это написано, что каждый человек должен быть удовлетворен тем, что имеет. Это путь к процветанию материальному и духовному. Можете считать, что вы уже богатый человек, удовлетворен тем, что имеет. Я поясню несколько. Психологически можно пояснить. Например, мы находимся в какой-то ситуации, которая нас не удовлетворяет. Удовлетворительная ситуация. Что это означает, что в этой ситуации вот эта вот среда меня не удовлетворяет? Это означает, что я не вижу возможности что-то сделать в этом. Не вижу. Отказываюсь. Не удовлетворяет это, в принципе. Но как только вы принимаете эти обстоятельства, вы сразу следующий шаг видите, какая есть возможность развития. И начинаете развивать. Любую. В любой ситуации можете начать развиваться, если принимаете ее. Удовлетворяете. То есть, если я не принимаю, я не вижу никаких возможностей. Все что говорят. Нет возможности. Один человек сказал, вот это греховно. Были на прогулке, он слышал нашу беседу и сказал, вот это греховно, если я продаю сейчас водку, чтобы сделать деньги и начать хороший бизнес. Я говорю, греховно. Ну а как ты сделаешь этот бизнес, если у меня капитал? Я должен какой-то капитал сколотить. Почему это греховно? Я же буду делать ну, хорошие вещи. Но все равно греховно. А что ж это делать? Человек, у которого нет денег? Это главное. Ни денег у нас нет. У нас нет взаимоотношений. Вот в чем наш проблем. Мы деньгам, а у нас деньги есть. И полный полно денег сейчас. Но это что-то в моем кармане. Кто-то же не должен отдать. Это взаимоотношения. Как деньги будут циркулировать богатство. Поэтому нужно начинать именно с взаимоотношений. Примите эту ситуацию, в которой находитесь, и тогда вы увидите множество возможностей развития. Один человек мой знакомый, хорошо. Пример из моей жизни. Мой знакомый. Сейчас он миллионер, у него там магазины в Петербурге есть свои. И так далее. А с чего начинал? В советские времена он был в школе. Был странным ребенком. Его там все обзывали, там дразнили, он был без злобы, независимо. Не обижался на него. Все играют в футбол, либо что-то, он идет там на речку куда-то и берет камушки и складывает целыми днями, на руке держит, его рассматривает, и думает, что художник писает. Нет, это не был художник. Как только он закончил школу, даже в институт не пошел. Он взял какие-то дощечки, там напиливают фанерки, приклеивает туда камушки, наклей, посыпает каким-то песочком, из проволоки писал название города, сувенир, и продавал. Вот и все. И все, теперь он один из богатейших людей. Все. Никто в его ситуации не мог понять, как развиваться вообще. А мы говорим, а мне нужен капитал, тогда я сделаю бизнес хорошо. Нет, опасная ситуация. Не давайте взаймы такие люди деньги никогда. Это не бизнесмен. Это мошенник, попрошайка. Так они себе попадают в долги и так далее. Это ситуация плохая. количество изначальных капиталов себе еще дать мне изначальный капитал, я потом сделаю большие деньги. Нет, ну же ничего. Должен быть, человек удовлетворен своей ситуации. Именно начинается с этой платформы развиваться. Есть пример такой, вот если человек упал вот в том углу, он не может подняться к другому углу. Вот там, где упал, оттуда нужно подниматься ему. А как? Должен удовлетвориться тем местом, на котором находится. И вот с него возможно двигаться. Только с этого места. Поэтому большинство людей сейчас не могут развиваться. Они совершают неправильные усилия развития. Они либо кому-то подражают и так далее, но сами себя не знают. И потом не нужно всем становиться богатыми. Вы говорите, что ты сказал, это же не так приходит. Богатство приходит как раз к тем людям, которые не думают о богатстве. Настоящий богатство. Но по-другому приходит. Есть другой мне знакомый беспризорник, он был австралийский, у него хронический алкоголик. И в 9 лет его подобрали мои знакомые, группа людей в Владивостоке. Подобрали, потому что он делал исполнение бочков. Он сказал, будешь жить с нами. У нас тут Ашин, храм будет жить здесь, есть с нами, жить с нами. Так он и вырос с ним. Сын полка его называл. Сейчас еще и миллионер. Он сделал чудеса в своей жизни. Без образования физического. Потому что в той ситуации он начал развиваться. Он был счастлив, что у него есть какая-то возможность. Он ее использовал. Поэтому удовлетворитесь тем, что имеете, это первый шаг. Затем придет равную возможность, как что делать дальше. Если вы вечно недовольны, ничего не получится.
Духовное развитие так же?
Точно так, духовное развитие. Идентично. Итак, нужно быть счастливым прямо сейчас. Есть деньги или нет, неважно. Надо быть счастливым. Вот это наша главная первичная задача. Сейчас, прямо сейчас. Дышите воздухом. Он уже хорошо так. На двух ногах ходите. Есть история, в Индии я ее слушал, об одном человеке, который поклонялся Господу Шиве. Ну, Господу Шиве поклоняется, чтобы разбогатеть на него. И самое большое божество в Индии, божество Господа Шивы в городе Бхуванешвар, так и называется. Бхуванешвар — это поклонение Господу Шиве. Бхуванешвар — это одно из двух городов. Это один из самых богатых городов Индии. А в Индии богаче, чем в Америке, не обходится. Самый богатый люди гораздо. И он поклонялся Господу Шиве, обходя храм каждый день. Это всего сделать. Это форма поклонения. Там три раза ходит храм, часов сделать. Вот так поклоняться ногами. Парикрама называется. И вот он делает это уже в течение 20 с лишним лет. И вот однажды он задумался. Вот уже 20 с лишним лет поклонялся. И что? Какая мне польза? Какая мне беда? Что в моей жизни лучше? А в это время Шива и Парвати сидят на небесах. И Парвати говорит, слушай, я тебя не понимаю, дорогой супруг. Вот человек, 20 с лишним лет уже поклоняется тебе. Ты его ничего не можешь. Ты же милостивый, ты же ашутоша, ты же легко же удовлетворяешься поклонением. Почему ты не можешь наградить этого человека? Говорит, а он не воспользуется, он неудачливый человек. И можешь, что, если дать деньги, все ты выкинуть. Да нет, ни за что не поверю, говорит Парвати. И Шива говорит, ну смотри. И вот именно человек идет в такой храм и думает на себя. Вот, ну как за это время, что у него улучшится? Ну вот денег как нет. Материального счастья постоянно нет. Но стал обсуждать, ничего нет, оказывается, плохо. Потом подумал, ну нехорошо, что ты плохо думаешь о Господе Шиве. Вот, например, я здоров до сих пор. Ну хорошо. Я хожу на двух ногах, замечательно. У меня глаза на месте, и не ослеп. То я не должен жаловаться на жизнь. Вот, например, смог бы я ходить в храм, если я ослеп, например. Так он подумал. В это время Господь Шива поставил ему золотой горшок на пути. Такой набитый золото. И говорит, справайся, смотри, что будет. В это время человек открыл глаза, чтобы проскринить, смогу ли я обойти храм? И прошел мимо. Что он неудачный вообще. Он думал не о том. Вы знаете об этом? Что наши деньги лежат прямо на дороге. И этот пример другой приводит. Разъясните мне. Вот осла эксплуатируют, потому что он глупый. А как? Парковку. Можно не усесть сверху, такую палочку взять и морковку. Он абсолютно не поймет вашего устройства, механизма. Будет бежать морковку. Всю дорогу. Опыт не приобретает. Существо очень глупое. И упрямо причем. Он будет упрямо двигаться за морковку. Или пучок травы держать вот так вот. И все, он пошел. А все очень просто. Он не понимает, что за пучок травы или морковки работать не нужно так тяжело. Это травы полны так. Наши деньги прямо перед нами. Наше счастье прямо перед нами. Теперь нам нужен разум. Как? Удовлетворитесь сначала тем, что имеете, а потом пробудите разум сам. Вот тут усмутится ложное. Удовлетвориться? Нет! Я достоин большего, но тогда не все это не будет. Когда вы неудачливы означает? Неудачливо означает, что перед ним есть возможность, он ее не использует. Не видит. Это неудачливость. Визуализируйте богатство. Так говорит сейчас, да? Здесь фильм «Секрет», все наши увидели уже, все хотят, чтобы по секрету. Как? Очень просто. Нарисуйте $1 000 000 на потолке, и вот когда спите, визуализируйте. Просыпайте сразу миллион, просыпайте миллион, умеете миллион, и постепенно миллион упадет с потолка. И там уже все думают об этом днем и ночью. Никакого толку. Упадет несомненно, если есть запас благочестия. Сейчас я объясню, один момент. Личная культура. То есть желаем можно получить тремя способами. Первый. Вот все, что мы желаем, есть три способа для достижения цели. Первый способ для тех, кто имеет огромный запас благочестия прошлого. И он достигает любого желания при помощи мантры. Это вибрация звука. Проносите мантру и получаете все, что вам необходимо. Никакой мистики. Все организуется должно, что просто получается. Я приведу пример, отраженный в нашем мире. Благочестие означает хорошая семья, например. Послушные дети, отец, мать, любящий. Вот это скажет пример благочестия. И если в этой семье отец говорит сыну, пойди и сделай это, он просто звук произносит, не так ли? Так происходит. Это забавно. Он слушает. Ваше желание исполняется самой природой. Вы имеете огромный спас благочестия, она приезжает. Или сын говорит отцу, хочу это, папа. И так и будет, если есть хорошее отношение к благочестию. Это называется мантра. И если нет благочестия, то мантра не действует. Сыну говорит, он не слушает. Отца просит, он не делает. Хорошо. К Богу обращается, вот если нет. Ну что делать? Тогда тантра. Другой способ. Тантра означает процесс поклонения. Через процесс поклонения какой-то сильной личности получаете желание. В нашем мире так отражается. У меня нет денег, я бедный человек. Ни разума, ни способности, ни образования, ну вообще, без... Я иду к богатому человеку. Говорю, нет денег, помоги. Ага, хорошо. Вот тебе объем работы. Выполнишь, получишь такую сумму. Это называется тантра. То есть должен уважать своего начальника, выполнять свое желание, и за это он дает мне деньги или то, что я хочу. Тантрический процесс. Если у меня даже благочестие заниматься тантрой, кому-то поклоняться, кому-то наниматься, люди хотят избавляться от этого, то есть яндра, последний способ. Ну, еще не последний, но цивилизованный последний. Дальше нецивилизованный способ. Не будем, а нецивилизованный говорит, вот есть третий последний способ, яндра, который распространяется сейчас с сумасшедшей скоростью. Яндра — это машина. Создавайте механизм и управляйте. Никакой тантры, никакой мантры. Яндра. Машины, компьютеры, автомобили и так далее. Когда они спутники, машины, телефоны. И все. Нажимайте только кнопки. Они все будут делать сами. Это была идея еще с коммунистических времен, что работать будут механизмы. Не будет рабочих. Не будет некого эксплуатировать. Наука создаст роботов. Механизмы, и они будут выполнять всю эту тяжелую работу. А мы будем заниматься чем-то более высоким. Это метод яна называется. Самый последний, самый неблагочестивый способ получения желаемого. Почему? Общаясь с янтрами, человек утрачивает всю науку взаимоотношения. С частью механизма. Это самое худшее, что можно придумать. Но дальше тут совсем не цивилизованные способы, как получать желаемое при помощи убийств, грабежей, это не всего.
То есть как вот родители должны разумно себя вести, чтобы ну, приучать его тратить деньги так, как надо. Так он, конечно, не глупый, но как бы вот эти вот желания и зависть. То есть можно какой-то совет на этот счет?
Дело не в ребенке, дело в семье и в старших. Если в семье нет общей цели, если в семье нет иерархии природной, ребенок будет независимым и устанавливает свои личные ценности. Ему невозможно будет что-то привить очень трудно. Нужна семья. Если не получается вот такая семья, как вот мама, папа, то есть муж, жена, вот такая семья не получается хорошая, тогда есть другая семья, духовная семья. Необходима семья. Каждому человеку. Духовная, материальная, но хорошая. А лучше что в другом месте. Но то есть есть родственники по духу, понимаете, они еще, может быть, ближе земли, чем родственники по телу, по рождению. Если не получается вот такое родство, такая семья, то нужно создавать общество по духу, по уму настроению. Человек должен жить всегда в семье. Тогда можно воспитывать детей. Только в семье это можно делать, там, где есть любовь и доверие. Поэтому какая-то семья там. Просто так вы не научите никого. Нужна среда. Мы приводим пример химии. Есть сложные эксперименты. Эксперименты, а процессы химические. Чтобы все это получилось, необходимо очень строго все выдерживать все параметры. Если там много реагентов участвует в этом процессе, вы должны учитывать пропорции реагентов, время, температуру, верно же, последовательность. И малейшая ошибка, эксперимент не получится, процесс не совершится. Так же в жизни человека. Нужна такая среда, где мог родиться все лучшие качества. Нужно создать такие условия. Это задача родителей. Если такой среды нет, как научить? Просто надоедливыми словами? Нет, отвращение появится. Среда необходима. Поэтому благо, что мы вместе собираемся с вами, как группа, как общество, что формируется какое-то общение, вот это духовное, где могут так участвовать и дети. А в будущем это могут быть творческие программы, коллективные медитации, обсуждение священных текстов, философских трактатов. Это, знаете, такое развитие может быть. И творчество особенно важно, где дети также могут участвовать в этом процессе. Философское, творческое направление. Так что нужно создавать такую семью. Вот так вот мы обсуждаем, можно же все сделать.
А скажите, пожалуйста, как привлечь вот свою семью, родителей, да? Ну, к этому направлению. То есть я, допустим, этим увлекаюсь, да, мне интересно заниматься подобными вещами, интересуюсь ими. А родители как-то не увлекают всего это? Как это совместить все?
Не привлекайте родителей слишком. Не обязательно.
Ну, вот если я, допустим, пришла в вегетарианство, она начинает рассказывать, что там время есть мясо там и так далее.
Они привыкнут?
Или вот я хожу на семинары, а они ждут, что я стану совершенным человеком и не стану совершать ошибки. А когда я веду себя как-то неправильно, или вот ты ходишь там, всему учишься, и так себя ведешь.
О, хорошо, я не неправильно. Я не помогаю продвигаться. Хорошо. я думаю, что у вас родители неплохие. Просто они не привыкли еще. Вообще не знаю толком ничего. Но они неплохие люди. Вам, у вас не будет больших проблем, похоже.
Нет, проблем с собой нет. Вам не хочется как-то учиться, чтобы все вместе.
Вот когда вы будете еще лучше, еще лучше, еще лучше, а не питаться сегодня. Через 3-5 лет не все там вегетарианцы, как правило. Знаете, когда я начал практиковать вегетарианство и все другие принципы чистоты, то на работе меня сразу спросили, я работал тогда, там такие мужики у нас росли, а ты что, не ешь с нами вообще, и не куришь больше, ты что, нами там, бред куришь что ли? И я испугался, на самом деле думал, что я его перезвал, там, если что-то строю. Я говорю, ну у меня вот там живот болит, там ешь, ну, а сам думаю, боже мой, какой ты русский, вообще мало то, что человек. Почему не можешь прямо сказать, что вегетарианство и прочее, философия, принцип. Я обнаружил, что я слабый. И прошло полгода, травши мои. Я пришел к моему мужикам и сказал, а вы что тут мясо едите? Они, да, а что еще есть вообще? Ситуация полностью изменилась. Я стал сильнее. И они уже стали по-другому понимать. Пока ваша часть именно этой семьи, они вас вперёд знают, понимают все ваши недостатки. Что тут она сказать? Вытворяет, мясо ест, боже мой. Всю жизнь ела, сейчас не ест. Да? Хватит, давай ешь. С полгода они уже посмотрят по-другому. Вроде наша дочь, вроде вот не совсем. Что-то в ней еще есть другое. Это вот тоже самостоятельная личность. Они будут уважать вашу силу, вашу любовь, вашу чистоту. Если они как раз добрые люди, все будет хорошо.
Спасибо. Вы сказали, что девочка в семье должна быть под опекой отца, мужа, а потом уже сына или детей сына. У меня вот такая ситуация. Внучки мои 5 лет, и мы ее воспитываем с дочкой. Папа тоже занимается духовной практикой, но живет на соседней улице в своем ашраме. Я говорю, что ребенка воспитанием заниматься не будет. Он отвечает за ее духовную жизнь. Мне хотелось бы у вас спросить, как нам с дочкой воспитывать вот этого ребенка? Потому что он тянется к отцу, а не видит никакой заботы. Отец говорит, что я буду ее духовной жизнью заниматься. Вот с какого возраста он должен заниматься этой духовной жизнью ее? И что это значит? И как нам относиться к этому?
Для этого нужно поговорить с отцом, чтобы мне дать точный ответ, нужно поговорить с отцом, выяснить его мотивы.
Ну, его мотивы какие? Он тоже занимается, он тоже, в общем-то, духовной жизнью, науки основания знания, читает книги.
Нужно его увидеть, поговорить с ним, чтобы дать точный ответ. Сейчас не могу так точный ответ дать.
Ну вот как хорошо, а как вот нам? Вы говорите, что он должна быть под опекой отца, а он приходит и уходит. Говорит, что только за духовную жизнь отвечает. А как нам тогда ее? Нам ее как воспитывать? Вот, без отца, как нам ее воспитывать?
Почему без отца? Вы должны говорить, что у нее есть отец. Если вы так думаете, что нет отца, это плохо. Есть отец.
Нет, мы этого и не говорим. Мы говорим, что есть. Она его видит, он приходит. Но просто.
Не важно, важно, что он есть.
А то есть, может быть, ее отдавать туда, в этот ашрам, периодически?
Можно. Так, теперь нужно эту ситуацию обсудить подробно, я не могу так вот разобраться. То есть,
Ну, то есть надо, чтобы...
У нее есть отец, все в порядке, отец хороший, духовный, так и говорите. Создавать это впечатление на боль, брать, например, с духовным миром.
То есть отдавать ее туда тоже?
Почему нет, если она хочет? Это же отец, это тоже почему нет.
А если она не хочет туда ходить?
Нет, давайте. Но говорите об отце хорошие вещи.
Потому что мы хотим кого-то отдать вот образование, даже и 5-летнее, там, что-то связано с хореографией, с искусствами. А он говорит, этого не надо. Девочка должна только заниматься кухней пока.
Только кухней нужно да. Сам поговорить.
Спасибо. Но он не придет.
Похоже, что на него повлиял ашрам сильно
очень. Можно вопрос? Подскажите, у меня часть богатства приносит счастье, денег, Как правильно распоряжаться деньгами, если они, как говорится, намедитированы, счастьем пожертвования, как правильно делать пожертвования, чтобы эти деньги шли целенаправленно, а не были просто украдены?
Пожертвования. Выйди, делай так, поскольку там система уже отработана. Люди, которые делают пожертвования, храмов или вот целевые пожертвования, это документально фиксируется, и перед ними потом отчитываются, как эти деньги использованы.
То есть в России пока такой практики нет, то есть
храмов. Это можно индивидуально просить, если вы жертвуете кому-то, вы можете просить отчеты. И таких обстоятельств будет хорошо деньги контролироваться. Потому что идея кали, деньги опасные. Опасные деньги. Через деньги, через золото проникает кали, ложь. Желание лгать на немогущую ночь. Поэтому нужна четкая отчетность денежная. Четкая, хорошая, прозрачная бухгалтерия, так говорить.
Вы понимаете, если такой вопрос сразу возникает,
строительство храма ведет фирма. Фирма это, я сам строитель, я знаю, как зарабатываются деньги нечестным путем через сметы и подложные документы, то есть здесь перед вами могут отчитаться, но в душе ты можешь понимать, сам строитель, как это работает. Может быть, в части пожертвования имеет смысл заниматься не строительством храма, а пожертвовать, купить ту же одежду сиротам или накормить как-то, или если у вас какие-то еще предложения, то есть я бы хотел услышать от вас.
Это все хорошее стремление заботиться о сиротах, скажем. Что касается храмов, тоже идея хорошая, но храмовое поклонение в Кали-Югу, оно тоже теряет силу. Как вы говорите, силу этих недостатков, там тоже есть свои проблемы. Сейчас, скорее, нужно вкладывать деньги в культуру и в образовательные программы духовные. Непосредственно. Фестивали какие-то, спонсировать, скажем. Хорошо, это открытый там бухгалтерия, полностью ясно, куда с деньги идут. Потом на то, чтобы на образование, заимическое образование, когда организуют какие-то семинары, курсы, открывают какие-то возможности образования поддерживать. Что еще? Можно заботиться о больных людях. Это тоже неплохо, хорошая производительность. Но главное, конечно, это передача знания. Культура и образование – это главная вещь. Вот в этом направлении лучше всего. Если храм в Индии тоже не деньгами чаще сейчас жертвуют, а материалами жертвуют, тоже материалами. На встрече, как собрались группа богатых людей, обсуждала то, что будут жертвовать, где кирпич, где стекло, где железо и так далее. Вот. Видите, так, разумно. Деньги – это искушение большое. Не всякий человек готов принимать большие победы.
У меня вопрос следующий. Вы сегодня нам рассказывали, что вот есть чувство собственности, и нужно как-то без проблем расставаться с какими-то вещами, осознавая то, что они принадлежат на самом деле нам. Вопрос состоит в том, а как это сделать в нынешнем современном материальном мире, когда у нас очень сильные чувства, и когда мы отождествляемся все-таки долгое время, находясь в иллюзии с определенными вещами, и когда ум подавляет какие-то вот разумные понимания вещей, у него полностью вот конфликт того, что нет, я так не хочу, и бывает такое даже, что человек не может заниматься вообще ничем, ни духовной практикой в таком состоянии. Как тогда ему быть?
Проблемы возникают тогда, когда мы теряем собственность, мы теряем собственность, либо нас обманывают. Это две проблемные вещи. Но то, что мы отдаем добровольно, не вызывает проблем. Вкладываем куда-то добровольно, не вызывает проблем. Поэтому учитесь распоряжаться собственностью правильно. Оно все равно уйдет. Но когда мы просто теряем, это больно. Когда нас крадут, еще больнее. А вот когда мы это жертвуем в нужном направлении, это развивающаяся человек. Причастность к передним делам. Причастность к передним делам. Потом.
еще бы вот тогда хотелось уточнить. Мы можем тогда, получается, нас могут украсть, мы можем потерять, а можем отдавать, да? А как к тому, допустим, что мы уже потеряли, начать относиться так, как будто мы это отдали сам? Просто вот так.
Очень хорошо.
То есть, смотрите, накапливаются какие-то негативные вещи с прошлого. Да? Какие-то были ошибки, недостатки, нас уже обманывали, или уже что-то еще происходило. И так накапливается негатив в уме.
Например, если человек не моется долгое время, он принесет какую-то инфекцию, правда же? То есть накапливается грязь, и какой-то критический момент, и инфекция. Все, это несчастье. Что нужно делать, чтобы инфекция не накапливалась? Регулярно умываться. Но также здесь. Мы сталкиваемся с ошибками других, с этими негативными вещами накапливать. Что нужно делать? Смывать эту уме, верно? Мантра. Мантра медитации. Этот процесс рекомендован веками каждому человеку, как способ мощнейшего очищения ума. Ум может понять всегда позитивно, потому что мы всегда будем сталкиваться с какими-то недостатками. Это материальная природа. Если даже мы выполняем свой долг правильно, это чистый огонь. Но огонь всегда все же имеет дым, недостаток все равно какой-то будет, любой дефект. И он требует очищения. Как мы стираем одежду, омываем тело регулярно. То есть нужно омывать ум мантрами. Практикуйте, чтобы не носить все эти проблемы всю жизнь. Смывать. Очищать. Она уже через неделю захочет чего-то другого. Так ребенок, он игрушку обпол, и нужно другую игрушку. Обычно так. Вот. Раз, два, одела, и вот уже что-то еще есть там. Это ее природа. Для мужчин, знаете, какое настроение дается семейных людей? Там так и говорится в Коране, что близкие родственники, такие, жена всегда будут просить, вот мало денег, вот нужно то-то, то-то нужно, то-то нужно, это тоже нужно, и там нужно, и детей нужны, мне нужны, и тебе нужно. Тебе нужно, понимаете, очень нужно. Жена все приедет. Тебе нужно, я знаю. Да мне тут нет нужно. Это их тенденция близких людей, женская половина, она такая. Она отвечает за материально какой-то комфорт, благополучие. Что должен говорить мужчина в этом случае? Он должен говорить да, 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 все нужно, все нужно. Но идти туда, куда нужно. Он должен на словах сюда соглашаться. А на деле делать то, что нужно.
Это мне напомнило морковку.
То есть спорить это больше нельзя женщина, она обижает. Не нужно говорить, что тебе это не нужно, обойдешься нельзя. Все, она обидится.
Письменный вопрос.
Так, последний совет нужен. Стоит ли переправлять в собственность квартиру? Скорее квартиру по знакомому. Взрослому сыну 27 лет. Сейчас по документам моя, живет он там самостоятельно. Не будет ли это во вред? Не супер богатый. Стоит ли ему отдавать собственность?
Собственность?
То есть вы не уверены в ребенке? Он не воспитан на ничем. Он не воспитан. Поэтому боитесь. Он не воспитан, он не начал воспитывать. И вас, похоже, тоже не воспитывает. Не стесняйтесь учиться. Учитесь, пожалуйста. Эти вещи не задают духовным учителям такие вопросы. Мы должны сами это решать, это разум и ответственность. Это наша ответственность, наша школа, наша жизнь. Учитесь, пожалуйста, и поступайте, как потом понимаете, как сердце подсказывает. Не нужно слепого поводыря искать или быть слепым. Нужно открыть глаза себе прежде всего, потом своим близким, если это возможно.
Можно немножко не по теме, просто для кача остается. На тему обучу.
Немножко не по теме. Про духовное развитие. Как соскочить с мертвой точки духовного развития, когда намерения какие-то, усилия есть, а результат какое-то время отсутствует. Месяц, два, три, полгода, больше года.
Духовной практики?
Ну да, есть.
А да ничего.
Нет, есть. Ну как результат? Ну, то получается хорошо и много, то не получается ничего и сделать не могу. А потом снова хорошо, и то как бы на одном месте.
Все правильно. Такова природа.
Угу. Прогресс.
Прогресс – это как живое существо. Как живое существо. Сравнивает с путем движения змеи. Вот такой прогресс. Вот так. То есть есть подъемы и спады определенные ритмы. Это связано с нашей живой природой. Когда мы делаем какой-то успех, духовная жизнь или материальная жизнь, с этим приходит отождествление с успехом. Некая гордость увеличивается. Тогда гордость приводит к некому спаду потом. Где усиливается медитация. И снова подъем после этого. И снова отождествление. И снова спад. Так не
медитация намеренно усиливается?
Да, это да. Когда сложная ситуация, медитация сильнее становится. В трудностях мы сильнее, интенсивнее практикуем.
Ну а если вообще невозможно, то есть мы очень трудно практиковать, как еще сильнее?
Трудно, очень трудно практиковать, надо общение нужно. Общение в этом случае. То есть вы получаете поддержку от других людей. Самое важное общение. На самом деле может быть очень трудно. Какой-то момент.
почему хорошо получается заниматься духовной практикой, когда в жизни все плохо? Что какие-то неприятности, вот счастье или нет, неприятности, очень хорошо получается. Как только наступает хорошая полоса, и есть как малейшая возможность сложаться жизнью, уже не так хорошо получается. Уже нет такого. Ты вроде бы стараешься, стараешься, но ума настроения уже нет такого. Но что делать в этой ситуации?
Вот психология ума такого. Психология ума такова, когда мы получаем какой-то результат материальный, нам кажется, что мы достигли цели в жизни, то у нас добивается наша духовная практика. Мы чувствуем себя независимыми от Бога. Так же, как человек, который получает зарплату, помните? И он стал гордый, против независимым. Деньги кончаются, он меняется. И вот что-то влияет на нас. Но постепенно это должно очиститься в практике. Мы станем всегда зависимы от высших сил. Постоянно. Это будет ровное положение. Сильное, стабильное. Паразитировать никому на вас. Под видом духовной практики многие паразитируют. Как есть история про одного кота, который ловил мышей всю жизнь. И мыши боялись его. Потом он составился, этот кот. Зрение у него прикрепилось, когти тоже, реакция слабая стала. И он, мыши уже убегают от него. И тогда кот придумал. Сам крестный. Сел под лотоса. Спину выпрямил, хвост тоже, уши навострил и мяу, оу, мау, мау, тону. И мыши, о, кот-то снизу соответствовал, никого не ловит, ахимса, принцип ненасилия практикует. Давай ему поклоняться, приносить ему пищу, одежду, но ему не нужно будет. Под видом святости многие неопытные люди хотят стать святыми на поле печенья. Нет, даже неосознанно. Не позволяйте никому практицировать и эксплуатировать вас. Никогда не делайте так. Это вредно носится. Пусть не а с ним взрослые заботятся о себе сами. Умеют жить. Я святую, дайте мне пожертвовать. Не так это происходит. Нужно отдать свое сердце сначала этим людям. Благословить, очистить их, обучить их. 3 литра крови потратить на все это. И ничего за меня не просить при этом. Это и есть святость. А не то, что если я представляю какой-то группе людей святых, вот теперь даже меня все поддерживают. Не позволяйте это делать.
Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вот по поводу чувства собственности, как избавиться
от чувства собственности по отношению ревность жена-муж? Когда вот...
Ревность.
Спасибо.
Есть здоровая ревность, есть ревность уже как бы нездоровая. Молодые муж и жена, они должны ревновать друг друга. Это не предписано. Это защитит их от лишних связей. Это сопровождает чувством собственности. Мой муж, а ты моя жена. Все. На этом основании я тебе приказываю так, не делать этого, делать это так. Может потребовать. Ты прав, муж и жена. Но затем, когда они переходят в другую фазу жизни, это должно ослабеваться. Уходить. То есть должны больше понимать духовную сторону друг друга, а не просто материальную сторону, духовную сторону. Если же не развивают духовность, они не освободятся никогда от этого чувства. Это проблема. То есть они тогда просто тюрьму в семью устраивают, лишают всяческой свободы. Теряют разум от этого чувства. Зависть — это ужасная штука, это чувство собственности, это ужасная штука. Тогда хочется просто освободиться, бросить все. То есть есть нездоровый ревность, который разрушает отношения. Все это недоверие. Это клапан предохранительный от прелюбодеяния, на самом деле, ревность. Муж ревнует, жену, жена, мужа, нормально. Но всегда есть какая-то степень, здоровая степень. То есть нельзя спускаться до уровня животных инстинктов. Наше время? Последний вопрос, пожалуйста.
Что значит наше время? Вот семья, которая занимается духовной практикой. Что это за семья? Она должна состоять из каких человек, потому что вы говорите общение. Это очень много значит. Когда занимаешься духовной практикой, должно быть общение. И если брать это в виду, то может ли в семье жить сразу несколько семей? То есть в доме сразу жить 10-15 человек. Но они все занимаются духовной практикой.
Можно еще к этому вопросу? Я хотел тоже спросить.
Спасибо.
Честно говоря, меня очень пугает слово «духовная практика», когда это неправильно понимается. И я хотел бы, чтобы вы как-то это объяснили, что это такое. Потому что сейчас очень много всяких практик, псевдодуховных. И я просто вижу, что очень многих людей вводят в заблуждение. И как все-таки понять, что это такое действительно. И действительно занимаюсь ей.
Любая духовная практика, которую мы получили не авторитетным образом, независимым образом, не является духовной практикой. Например, в аптеке есть множество лекарств. Все лекарства авторитетные. Но можете ли вы взять любое лекарство от своей болезни? Они же все авторитетные лекарства. Нет, но нужно предписать непосредственно по отношению к вашей болезни лекарства. Вы должны опираться на авторитет, также духовной практикой. Это нужно под руководством духовного учителя. Иначе это не духовная практика. Это независимое положение. То есть должен быть духовный учитель наставничества, цель преемственности. Тогда это духовная практика. Посмотрите, я могу прочитать книгу духовную и сказать, вот я занимаюсь духовной практикой. А это не духовная практика, потому что читая Священное Писание, могу делать выводы неправильные, и может у меня развиться гордыня учености. Самая тонкая гордыня, самое сильное препятствие на самом деле. Но если я получаю это знание от духовного учителя в форме наставления в свой адрес, гордость не взорвется. Вот так знание проникнет в сердце, в форме наставления от духовного наставника получается. Тогда это авторитетная духовная практика. Я скажу, хорошо, у меня духовная практика, я бросаю семью, все. Ради духовной практики я бросаю семью, работу, ухожу в монастырь. Я должен спросить русского духовного учителя, это нормально, что это или нет? Потому что не авторитетная духовная практика, все это не без поиска в обществе, не страшно. Тогда люди говорят, секта опасная. Они бросают институты, бросают семьи. Они не понимают, что там вообще творят эти люди. Под видом, под пониманием Бога. Это не авторитетная духовная практика. Это наверняка слишком множество уже. И вот так, ну это авторитетная. Рядом должен быть врач, который прописывает правильное лекарство. Все лекарства авторитетные, но без врача
нет.
Не авторитет. Необходимо руководство. Если человек отказывается от руководства, то где же духовная практика?
Нет никакой духовной практики. Это не швид, видимо.
Последний вопрос.
Если есть духовный учитель, вот где есть духовный учитель, который разбивает их и населяет в этот дом, все свои ученики, это нормально?
Ну, конкретно посмотрите, я пока еще не понимаю, что это за духовный учитель.
Я знаю эту ситуацию, это не духовный учитель, это все какие-то вещи. Давайте последний вопрос, Сергей, пожалуйста.
Это не относится к нашему вопросу вообще. Да? Если это не духовный учитель, никакого отношения к духовной практике это не имеет.
Это не семья. Семья должна быть духовной. Семья должна быть духовной.
Мы говорим, что там, если есть там духовная практика, она должна быть авторитетна. Не просто какая-то выдуманная духовная практика, а авторитетная духовная практика. Тогда можно обсуждать эту тему, иначе как мы можем обсуждать? Там нет ни духовной практики, ни духовного учителя, еще вопрос, если вопросов нет.
Такой серьезной темы вернусь. Дима, можно? Вы сказали, часть денег мы сейчас должны убраться. Значит ли это, что семейный бюджет должен быть деньги мужчин?
Хороший вопрос. Да, контролирует мужчина, а управляет женщина. Но контролирует мужчина. То есть женщине нужно давать право тратить деньги. Это природа женщины. Например, мужчина приносит домой $5000, заработал. Как он смотрит на деньги? Он смотрит так, вот есть деньги, держи, деньги есть. Я добрую форму говорю. Как женщина на эти деньги? Денег нет. Она уже знает, что денег нет, но уже купит эти горы, все понятно, денег уже не хватает. Взгляд женщины. Это природа. Это нужно уважать и того, и другого. Это он позволяет ей деньгами этими как бы вот управлять, но он контролирует какие-то пределы, все-таки стоят еще на местах. Потому что иначе женщина, как в сказке «Золотой рыбки», с разбитого корыта начинает, а потом конца и края уже нет. Тут мужчина, только это уже должен твердо строить где-то на каком-то пороге. Это уже их внутренний вопрос семейный, где и как. Так, на сегодня спасибо большое. До завтра.